नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Читаем Шримад Бхагавад Гиту из 6 главы, текст 2. Дхьяна йога. Санскрит. Ям санья саммати прахур йогам там витти пандава. Нахья саньяста санкалпо йоги бхавати кашчана. Перевод стиха. Ты должен знать, что то, что именуется отречением, есть то же самое, что йога или воссоединение со Всевышним, о сын Панду. Поскольку человек никогда не сможет стать йогом, если он не отречется от стремления к удовлетворению чувств. Комментарий Шрилы Прабхупады. Подлинная саньяса-йога или бхакти означает, что человек знает свое истинное положение или воссоединение со Всевышним, о сын Панду. Поскольку человек никогда не сможет стать йогом, если он не отречется от стремления к удовлетворению чувств. Комментарий Шрилы Прабхупады. Подлинная саньяса-йога или бхакти означает, что человек знает свое истинное положение и действует соответствующим образом. Живое существо не обладает отдельным и независимым бытием. Оно есть пограничной энергией Всевышнего. Когда живое существо попадает в ловушку материальной энергии, оно обуславливается. Но когда оно обладает сознанием Кришны, то есть знает о духовной энергии, оно пребывает в своем истинном и естественном положении. Поэтому, когда человек обретает полное знание, он оставляет все виды материальных наслаждений или отрешается от всякой деятельности, направленной на удовлетворение чувств. Это практикуется йогами, которые удерживают чувства от материальных привязанностей. Но человек, осознавший Кришну, не имеет возможности занимать свои чувства чем-либо, что не предназначено для Кришны. Таким образом, человек в сознании Кришны одновременно является саньяси и йогом. Цель познания и сдерживания чувств, установленной системой гьяны и системой йоги, достигается само собой в процессе служения Кришне. Если человек не способен поступиться действиями, носящими эгоистический характер, то гьяна и йога бесполезны для него. Живое существо должно стремиться к отказу от эгоистического удовлетворения собственных чувств и быть готово действовать в угоду Всевышнему. Человек в сознании Кришны не имеет никаких желаний к собственным наслаждениям. Он всегда занят тем, что старается доставить удовольствие Всевышнему. Тот, кто не имеет знаний о Всевышнем, вынужден заниматься удовлетворением собственных потребностей, потому что человек не может находиться в бездействии. Все эти цели достигаются в полной мере практикой сознания Кришны. Ям саньясамати прахур йогам там витти пандавам. Ты должен знать, что то, что именуется отречением, есть то же самое, что йога или воссоединение со Всевышним, о сын Панду. Поскольку человек никогда не сможет стать йогом, если он не отречется от стремления к удовлетворению чувств. Дхьяна йога, глава 6. Текст 2. Так здесь говорится об отречении, подлинном отречении. Отречение необходимо, чтобы избавиться от зависимости, от любой зависимости. Это желание возникает обычно вследствие страданий, отстраниться от деятельности, например, оставить все, уйти куда-то. Это свойственно людям, разочарованным в жизни. Искать уединение, отстранение. И в то же время живое существо, оно активно, оно хочет действовать. Поэтому такое отречение, оно временно. На какое-то время человек хочет отстраниться, уйти от дел, забыть обо всем. Но затем желания, материальные желания снова влекут его к деятельности, чтобы использовать свою активность для исполнения желаний. Обычно таким образом протекает вся жизнь человека. Когда он устает, он не хочет ничего, а затем восстанавливает силы и снова берется за свое. Итак, это стремление к отречению, оно заложено в природе вещей. Или человек меняет деятельность, профессию, или семью, или страну, куда-то мигрирует. Надежда забыть все старое, что причиняло ему боль и страдания, найти какую-то новизну и счастье. То есть с помощью отречения возможны какие-то перемены в жизни. Но здесь говорится, что на самом деле подлинное отречение – это связь со Всевышним. Если такой связи нет, то человек просто перебирает различные формы материальных страданий. То, от чего он отрекается сейчас, он когда-то принял в надежде на счастье. Теперь он разочарован, хочет все оставить, чтобы принять другое. Через какое-то время он также будет разочарован и в этом выборе. И начнет искать третье. И этот поиск не прекращается никогда. Потому что человек ищет в области материи. То есть полностью отречься от материи таким путем невозможно. Он просто выбирает один материальный объект, потом отвергает, выбирает другой материальный объект. Но сам принцип остается, что он выбирает материальное существование. В материальном существовании уже заложены страдания, разочарования. Поэтому нет ничего удивительного, что он перебирает все эти вещи. Он не может остановиться ни на чем. Все является источником страданий. Родственные отношения, профессия, все что угодно. Все также является источником страданий. Но человек обычно все это хочет иметь для своего счастья, для удовлетворения. Поэтому мы видим, что в мире много перемен, но они не приносят счастья людям. Лишь на какое-то время это новизна. И в соответствии с этим стихом здесь говорится, что полного отречения, полной независимости от страданий, от материального существования можно достичь, имея связь со Всевышним. Это называется йога. Йога означает связь. Установить такую постоянную связь. Эта связь означает, что чувство и ум, разум и тело, они заняты в служении Всевышнему. Так возникает связь. Связь возникает, когда мы думаем о Боге, думаем о Кришне, размышляем о Нем. Или мы слушаем о Нем. Или мы что-то делаем для Него. Или мы говорим о Нем. То есть мы используем органы чувств. Это называется служение, деятельность. Активное состояние сознания. То есть хочется проявить какие-то чувства, реализовать знания. И таким образом возникает связь. Йога. Связь можно установить различными путями. Где-то описывается есть разные пути йоги. Как эта глава называется? Тхьяна-йога. Тхьяна означает медитация. То есть с помощью медитации, с помощью глубокого размышления можно установить связь со Всевышним. Однако, для того, чтобы размышлять на эти возвышенные темы, необходимо знание. Знание за пределами материального существования. Нельзя думать о Боге в рамках материи, что Он нематериален. Материальная наука не может дать положительного знания о Боге. Мы лишь можем наблюдать, что жизнь приносит страдания. И если мы это наблюдаем, иногда мы думаем, что Бог, должно быть, все это устроил. И так мы начинаем думать о Боге негативным образом. Почему так все устроил? Почему Он создал этот мир с такими страданиями, с таким несовершенством? Нам кажется, это несправедливо. Таково мышление человека, который не обладает знаниями. Большинство людей, они думают несколько негативно о Боге. Несколько обижены, как вы, на Него. Почему? Поскольку страдают и разочарованы, и думают, что Он причина. Он создал этот мир таким. Но, на самом деле, бытие Господа, оно не имеет ничего общего со страданиями этого мира. И мы, как живые существа, мы духовны по своей природе, мы тоже ничего общего не имеем с этими страданиями. Эта жизнь иллюзорна. То есть она временна. Здесь есть временные страдания и временное наслаждение. Тот человек, который установил связь со Всевышним, не придает значения ни тому, ни другому. Ни наслаждением этого мира, ни страданием этого мира. Это называется, что он поднимается над двойственностью. Он не поддается страданиям. И не поддается даже наслаждениям, не покупается на это. Можно видеть, что это очень сильно окрашивает ум человека в определенное настроение, отношение к миру. Если он чувствует себя хорошо, приятно, он думает, о, жизнь хороша. Замечательно. Не так уж и плохо здесь, на самом деле. Но если какие-то неприятности приходят, он думает, как все ужасно в этом мире. Почему мир такой? То есть плохие и хорошие вещи, они очень властны на нашем уме. Они держат нас в плену этих ощущений. И пока человек находится в этой состоянии двойственности плохого и хорошего, он не может постичь трансцендентный уровень, духовное бытие, поскольку Бог находится над плохим и хорошим. Нельзя сказать, что он добрый, нельзя сказать, что он злой материальным языком. Это к нему не имеет никакого отношения. Ни добродетель, ни невежество, ни злодеяние, ни благочестивые поступки не имеют никакого к нему отношения. То есть это означает, что он волен поступать, как он захочет. И это всегда приносит высшее благо всем живым существам. Все благое говорится о Боге. Совершенный. Он никогда не совершает ошибки. Он никогда не является причиной страданий никого, ничьих. Это причина страданий само живое существо. То есть мы с вами, испытывая страдания, должны осознать этот момент, что причиной страданий являемся мы сами, совершая определенную деятельность. Мы получаем реакции за эти поступки. Это приводит нас либо к страданиям, либо к наслаждениям. Но сам Бог к этому не имеет непосредственного отношения. Например, солнце. Оно, конечно же, является причиной жизни. Мы видим так много форм жизни, такое разнообразие. И солнце причина. Но само солнце непосредственно не участвует в жизни всех этих форм жизни. Нельзя обвинить солнце за то, что здесь происходит, в этом мире. Это высший источник энергии жизненной. Над этим проявлением. Оно выше этих взаимоотношений между животными или насекомыми, людьми или другими живыми существами, полубогами. Оно над всем этим. Оно является источником энергии и началом всего существования. Но само оно не существует в таких формах, в таком виде. Также говорится и Бог. Он не существует на материальной платформе. Его нельзя вовлечь в материальную деятельность. Что же такое материальная деятельность? Деятельность ради удовлетворения собственных чувств. Это называется эгоизм. Или эгоцентризм, его проявление ярким. И пока человек занят такой деятельностью, он будет испытывать радости и страдания в этом мире. Эгоизм означает ложная платформа, ложное эго. Я – это тело, я – мужчина или женщина, у меня есть национальность и возраст, у меня есть знания, образование, есть деньги, есть работа, я – мое. Вот это мое истинное существование, думает человек. Это есть глупость, невежество. На какое-то короткое время это является истиной, но не больше. И то не полная истина, относительно истины. Мы всегда боимся потерять свое положение, свои деньги, свою семью. Всегда это сопутствует какие-то беспокойства. Это нельзя принять за наше истинное существование, наполненное страхами и беспокойствами. Нет, человек должен задумываться о вечном. А Тата Брама Джиджису спрашивай, любопытствуй о Брамане, человеческое существо. Вот, вот твое направление развития. Спрашивай, что такое дух, кто такой Бог, кто ты, откуда ты, для чего ты живешь, какова цель твоего существования. И цель не такова, что мы должны процветать экономически здесь, в этом временном мире, или стать религиозными людьми в этом мире. Нет, мы не должны вообще принадлежать к этому миру. Ни к экономике, ни к политике, ни к религии, ни к чему. Почему? Поскольку наше положение над всем этим. Мы слуги Бога. Бог выше религии, выше политики, выше экономики, выше всех мирских отношений. И это называется трансцендентная платформа. Там, в духовном мире, в обители Бога, не существует ни одной религии, ни одной конфессии. Вы не найдете, чтобы была группа мусульман, или христиан, или православных, или католиков, или протестантов, или кришнаитов, или еще кого-то. Ничего такого не существует. Там есть естественная привязанность к различным формам Бога, к Его качествам, к Его именам, к Его окружению. Вот и все. Так же, как мы здесь видим, есть семьи. Семья обычно, ей не нужно принадлежать какой-то партии. Это внутренние отношения, человеческие отношения мы их называем. А семья обычно не должна зависеть от этих вещей. Но она зависит. Иногда это очень важно в семье, кто исповедует какую религию, не так ли? Это мешает иногда человеческим отношениям. Почему? Поскольку иногда человек не ведет человеческий образ жизни. Не всегда. Как говорил Господь Чайтанья, что это привилегия, это преимущество осознать Бога дано только человеку. И если он ее не использует, то чем он занимается? В это время он шел в лесу с учениками Господь Чайтанья. И они увидели, как в лане они играют в любовные игры. Это вызывает обычно улыбку, некоторое умиление, это очень такая интересная ситуация. Забавно. Ученики улыбались. Господь Чайтанья тоже улыбнулся, потом стал серьезным и сказал: люди, которые не осознают Бога, занимаются тем же самым, что эти животные. Если они задают вопросов о Боге, если они не продвигаются в этом направлении, они ничем не отличаются от животных на самом деле. Так он сказал. Отличается только форма жизни, но суть та же самая. Так вот, человеческая форма жизни, она предназначена для других целей. Это описывается здесь в Бхагавад-гите. Йога означает воссоединение со Всевышним. Это же означает отречение. Мы хотим уйти от страданий? Отречься мы хотим. Да, мы хотим такого отречения. Это называется отречение. Отречение от страданий. Тогда мы должны знать, в чем причина страдания, от чего нужно отречься. Когда приходит страдание по закону кармы, уже нельзя избавиться от них. Все, мы должны принять этот плод, поскольку такова карма. Уже плод пришел, мы должны его съесть. Пришла болезнь, все, мы ничего не можем поделать. Или кого-то наказывают, все, уже поздно что-то делать. Итак, когда идет процесс принятия плодов, уже поздно, но в чем же причина страданий? В удовлетворении собственных чувств. Пока есть желание удовлетворять свои чувства, это эгоизм. Это есть причина страданий. Когда человек знает, как действовать на благо всех живых существ, служение Богу, он избавляется от страданий. Он не совершает греха, он не зарабатывает никакой кармы. Ему незачем страдать. Нет причин для страданий. И так устраняется причина страданий. И таким образом отречься нужно от желания удовлетворять свои чувства. Это называется путь очищения чувств. Пока чувства заняты наслаждением чувств, они находятся в состоянии пресыщения и раздражения. Вот в таком состоянии находится сознание человека, удовлетворяющее свои чувства. Он раздражен несколько и чем-то пресыщен. И всегда имеет какие-то желания. Никогда ничем не удовлетворяется. Что бы вы ни предложили ему, что бы он ни имел, он всегда будет недоволен в конечном итоге. Да. Посмотрите, вы найдете удовлетворенного человека. Богатый или бедный, какая разница? Все неудовлетворены. Умный или глупый, неудовлетворены. Есть люди очень великие, они тоже неудовлетворены. Говорится, даже полубоги на этих планетах знают, что такое неудовлетворение. Они тоже неудовлетворены. Почему? Поскольку наслаждают чувства. Поскольку это продукт эгоизма, неудовлетворения. Ложного эго. В Гите об этом говорится, что чем больше удовлетворяет свои чувства, тем больше будет развиваться гнев, раздражение, неудовлетворенность. И сейчас в основном люди думают, как прожить, поддерживая себя, удовлетворяя свои чувства. Это и есть причина страдания. Нам не поможет в этом ни политика, ни экономика, ни какие другие, ни деньги, ни что. Такова природа чувств. Они будут страдать. Поэтому отречение означает отречение от удовлетворения чувств, от этой причины несчастья. И если мы отрекаемся от желания удовлетворять свои чувства, как же использовать их? Здесь говорится, йога означает, что мы чувства должны связать с источником чувств. Источник всего – это Бог, Кришна. Хришикеша означает, он источник наших чувств. Откуда у нас чувства? От него. Он источник всего. У нас не было бы чувств, если бы у него не было чувств. Итак, наши чувства – продолжение его чувств. Это означает, что наши чувства должны быть связаны с его чувствами. В процессе служения это происходит. Чувства активны. Процесс служения означает связь, йога. Сейчас чувства заняты служением материальному. Это не йога, это разрыв связи. Это забвение Бога. Человек думает, вот я сделаю это, получу пищу, или получу деньги, или создам себе комфорт, и буду счастлив. Нет, пока чувство не связано с Всевышним, не может быть полного удовлетворения. Чувство может быть проводниками как счастья, так и несчастья. И трансцендентные чувства, они никогда не страдают в этом мире. Трансцендентные чувства присущи нам изначально. Как, например, есть части тела. Части тела означают, что они представляют из себя целое. Тело – это целое, состоящее из этих частей. И в Бхагаватам говорится, что вся Вселенная, весь этот мир – это тело Господа. То есть его нужно рассматривать в целом. Не только отдельные части, но нужно также видеть, что есть тело. Есть целое. Целое означает единое. Единое в цели, в деятельности, в применении, в практическом применении. Так же, как тело. Части тела, они служат одной какой-то цели. Ноги действуют, руки действуют, они действуют согласованно. Тогда это называется телом, чем-то единым. Но, а если какая-то часть тела не связана с телом, имеет она какую-то ценность? Вот палец, например, отделенный от руки. Он же не имеет никакой ценности. Никакого интереса он не представляет. Нужно просто подальше выкинуть его, и все. Вызывает отвратительные чувства. Если он не связан, если он утрачивает свои функции. Бывает, что он связан с телом, но функцию утратил. Тоже бесполезная часть. Его обычно ампутируют. Если он не выполняет свои функции. Также мы находимся все в трансцендентном теле Всевышнего, и у нас есть свои функции. Если мы не знаем эти функции, не выполняем их, то мы бесполезны. То наша жизнь бесполезна, наша личность бесполезна, наши интересы бесполезны, и все остальное бесполезно. Что самое главное, что была эта связь со Всевышним. Называется йога. Юдж, санскритский корень юдж указывает на то, что это связано. И так, человек без связи с Богом, он не имеет ценности. Ничто. Он существует на платформе ума, говорится. То есть на уровне ума он думает, что будет счастлив, или сделает что-то, предпримет что-то, или что-то изменит. Он хочет это делать. Но это платформа ума. То, что он делает сейчас, является причиной страданий в будущем. И так это называется греховная деятельность. Удовлетворяет свои чувства. Поэтому подлинное отречение – это отказ от греха, это один момент, и занять себя позитивной деятельностью. Позитивная деятельность называется преданное служение, чистое преданное служение. Здесь говорится в комментарии, что преданный, чистый преданный, он не испытывает страданий. Но здесь говорится о чистом преданном. Не о простом человеке, который только начал какой-то путь. Нет, нет. Говорится о том, кто достиг совершенства. Тот, кто достиг совершенства, он не может страдать в этом мире. Это невозможно, поскольку он черпает удовлетворение внутри себя, говорится в 5 главе. Такие люди могут жить независимо от материальных условий, от каких-то потерь или приобретений, от потрясений этого мира или большого счастья этого мира. Нет, они не привязаны ни к счастью и не страдают от страданий. Их ум свободен. И задача йоги – освободить ум. Освободить ум от страданий невозможно. Тело – нет. Тело будет ощущать иногда боль, иногда радость. Но это не наше истинное существование. Истинное существование трансцендентно в связи с Богом. Эта связь устанавливается внутри сердца человека. И такой человек обретает трансцендентное счастье. Он может совершать трансцендентную деятельность. И в этом случае он может осуществить глубокие перемены в этом мире. Он может делать настоящие вещи. То есть, да, деятельность необходима. Мы видим, что нужно что-то изменить. Нужно что-то делать. Да, мы не должны отстраняться от жизни. Это ложное отречение. Мы должны принимать участие в жизни. Но здесь говорится, что сначала мы должны достичь этой связи, установить эту связь со Всевышним. Если мы не установили связь со Всевышним, что же мы можем сделать хорошего? Даже великие политики в конечном итоге, они не знают, что делать в этом мире. Они не могут изменить его. Прабхупада говорит, даже такая смелая попытка, как создание Организации Объединенных Наций, потерпела неудачу, крах. Даже такая попытка, грандиозная попытка. Итак, этот мир гармонизировать и изменить никому не удалось с этой платформой политики или каких-то материальных совершенств и новшеств. Но именно установить мир внутри себя, то есть через самоосознание. И таким образом, главный момент в этом – это распространение духовного знания. То, что сейчас не хватает. Означает, что сейчас утеряны стандарты духовной жизни. Духовное знание означает общие стандарты, которые бы удовлетворили всех живых существ, всех людей. Но сейчас картина такова, что стандарты у всех разные. У каждого человека свои стандарты духовные. Стандарт устанавливается прежде всего одной единой целью. Какова же наша общая цель? Ведические писания указывают на это. Все религиозные писания указывают на это. Достичь любви к Богу. Подняться на платформу любви, истинной любви. И с этой платформы действовать уже. Нельзя действовать с платформы страданий. Или с платформы любви и ненависти. Люблю одного, другого ненавижу. Нет. Так действуют обычные люди. Но действительно человек должен научиться этой духовной любви, самоотдаче. И в этом состоянии человек может действовать, делать удивительные вещи. Взаимоотношение со Всевышним означает бхакти-йога. Бхакти означает, что там существует любовь. И других взаимоотношений не бывает. С Богом нельзя вступить, скажем, в торговые отношения. Это неполноценно. Нет. Приблизиться к Богу можно только очистив сердце. И когда мы говорим «чистый, преданный», «неподверженный страданиям» означает человек бескорыстный. Чистый означает бескорыстный. У него нет каких-то скрытых мотивов, каких-то внутренних желаний. Это означает, что нельзя использовать религию для только материального блага, материальной выгоды. Как в современном мире примерно такие стандарты. Для чего религия? Какое-то материальное преимущество она дает, благочестие. Но это не является истинной целью, просто благочестие. Благочестие – это хорошо, потому что оно открывает возможность для того, чтобы познать Бога. Но если мы этим только ограничиваемся, иногда дать какие-то пожертвования, или позаботиться немножко о нищих, или открыть какую-то больницу, или бесплатную столовую. В Индии это очень распространено, на самом деле. Всегда есть какие-то ашрамы для паломников, много настроены, или источники воды, или деревья сажают, чтобы была тень, где очень жарко, или открывают гостиницы также бесплатные, или столовые бесплатные. И там, это естественно, заботятся люди, они дают что-то нищим, это их культура, их природа, скажем, у них в крови есть. Здесь тоже есть что-то подобное. Но люди в основном осторожны, когда касается дела что-то кому-то дать. В основном каждый работает для себя и для своей семьи. Здесь же говорится о более высоком принципе, о служении всем живым существам. Так, чтобы все живые существа были счастливы. Вот какова платформа. Не так, чтобы была счастлива только моя семья, или мои дети, мои родственники, или моя страна. Нет, на самом деле, трансцендентная деятельность, духовная деятельность, она направлена на счастье всех живых существ, поскольку мы все связаны единой энергией Всевышнего. Мы все частички Бога. Не так, что мы разделим мир на государство и еще на что-то, и так мы будем счастливы. Нет, это деятельность прямо противоположная, это греховная деятельность. Нельзя людей делить на высшие, низшие, сословия и касты. Нужно прежде всего увидеть духовную платформу. Мы все души, мы все равны перед Богом. И общая наша деятельность – это служение Богу. Кто-то может много, кто-то может мало, это не имеет значения. Важно, чтобы человек делал все, что он может делать. Итак, главная цель жизни – удовлетворить Бога. Не просто удовлетворить себя, или свою семью, или страну. Вот она йога. Йога означает деятельность. Обычно люди понимают под йогой, это какая-то безмолвная медитация. Значит, куда-то нужно уйти и сидеть. Сидеть и ни о чем не думать. И чаще всего они засыпают на такой медитации. Ну, есть разные разновидности сна. Необычный сон, не то, что они прям ложатся, они могут сидеть и впасть в определенное состояние сна. Если они проспали 3 часа, как за 5 минут, они были, очень глубокая медитация была. То есть некоторая система отдыха как бы там разработана. Но медитация — это не то. Медиум означает посредник, то есть человек должен быть связан через медитацию. Медитация означает, что ум должен быть сконцентрирован на объекте медитации. Если мы не нашли объекта медитации, то как же можем заниматься медитацией? Кто-то выбирает объект для медитации – точку. Объект для медитации – звук ОМ имперсональный. Но как вы можете на этом ум сконцентрировать долго, на точке? Кому это интересно? Веда говорится, вы должны найти всепривлекающий объект. Всепривлекающий объект означает Кришна. Санскрит в переводе означает «всепривлекающий». Кришна означает «всепривлекающий». Значит, медитация должна направлена на Кришну. Тогда естественным образом ум не отвлекается от этого. Но Кришну необходимо осознать, почему он всепривлекающий. Чем он привлекает? Почему я им сейчас не привлекаюсь? Кто-то скажет, он всепривлекающий, но я же не привлекаюсь. Меня-то он не привлекает. Но Прабхупада говорил, нет. Он привлекает всех и каждого, знаем о нем или не знаем о нем. Не имеет значения. Чем же он привлекает? Своими достояниями, своими энергиями и качествами. Он привлекает либо прямо, либо косвенно. Если кто-то не знает Кришну, он косвенно привлекает его. Прабхупада спрашивал, кто не привлечется богатством? А что такое богатство? Это атрибут Кришны. Он абсолютно богатый. Поэтому, привлекаясь богатством, мы на самом деле привлекаемся Кришной. Кто не привлекается красотой этого мира или красивыми людьми? Красота привлекательна естественным образом. Нам не трудно созерцать красивые объекты долго. А откуда эта красота? Он обладает всей красотой. Это его другое достояние – красота. Или кто-то привлекается наукой, знаниями. Почему? Поскольку это его атрибут. Это также его третий атрибут. Сила, красота, знания, отречение. 6 достояний есть у него. И мы, конечно же, привлекаемся всем этим. И богатством, и красотой, и знанием, и отречением, и славой. Нам интересно видеть сильных людей, умных людей, красивых людей. Это привлекательно. И мы хотим тоже выглядеть такими красивыми, умными, сильными. Если я скажу кому-то, вы не очень красивый, он обидится. Или скажу, вы слабый человек, не сильный, тоже неприятно слушать. Скажу кому-то, вы нищий, жалкий, тоже неприятно. Или скажу, вы слишком привязаны, тоже неприятно. Смотрите, почему это все неприятно? Потому что Кришна, он другой совсем. Поэтому все вещи, которые привлекают нас в этом мире, это отражение его качеств. Говорится, весь материальный мир – это искра его великолепия. Немножко. Чуть-чуть. Это так интересно, потому что Кришна здесь присутствует. Есть сверхдуша, которая присутствует в этом мире, она делает мир прекрасным иногда. Привлекательным. В чем-то он, чем-то он нас привлекает. И чем же? Кришна привлекает нас на самом деле. Так же, как в этом теле есть душа. И если души нет, является это тело привлекательным? Кому-нибудь нравится мертвое тело? Нет, мертвое тело отталкивает, оно останавливает. Вы не подойдете близко к нему даже, страшно. Коснуться еще хуже. Поцеловать, это нужно решиться еще. Мертвое тело, там нет души, все, оно теряет привлекательность. Что же было там привлекательного? Сознание там, душа находилась, джива находилась там. И также этот мир привлекательный только потому, что здесь есть сверхдуша. Мы видим природу, деревья, реки, моря, океаны, разнообразие. Это кажется привлекательным. Но ведь говорится, что это соединение мертвой энергии и сверхдуши материальной природы. Бог присутствует в этом всем. И разумный человек может увидеть Бога, отделить эти вещи. Эти люди называются парамахамсы. Они могут отделять материю и дух. Они, наблюдая даже этот мир, могут постичь Бога. Вот такой разум. Парамахамса. Парамахамса означает лебеди подобные. Парама высший, хамса лебедь. И есть такой вид лебедей. Не все лебеди, но некоторые лебеди могут пить молоко, смешанное с водой, и они выпивают молоко, а воду оставляют. Вот такое свойство. Отсюда это выражение парамахамса. Он пьет молоко, смешанное с водой. Попробуйте так, смешать воду с молоком, и выпьете только молоко. А воду оставьте. Вот есть такой лебедь, который может так делать. И этим именем называются люди, достигшие высшего совершенства духовной жизни. Они могут отличать материю и дух. Куда бы они ни смотрели, они везде видят дух. На материю не обращают большого внимания. Это означает, что мы имеем две стороны существования, материальную и духовную. И Парамахамса не очень смотрит на материальную сторону существования, потому что она не является причиной нашего существования. Она является следствием. Мы страдаем, это следствие, это не причина. Это следствие нашего невежества, нашего отсутствия сознания Бога, отсутствия связи с Богом. Парамахамса немедленно это установит, что здесь нет связи с Богом. И он не будет заниматься благотворительной деятельностью, социальной деятельностью, экономической деятельностью, политической деятельностью. Он будет заниматься деятельностью, устанавливающей связь со Всевышним. То, что рекомендует Бхагавад-гита. То, что Кришна здесь делает с Арджуной. Арджуна забыл об этом и сразу впал в уныние. Сразу же сопутствуют страдания. Кришна немедленно восстановил эту связь непосредственно с Арджуной. Он сказал ему, ты должен действовать, но ты должен думать всегда обо мне. Ты должен действовать ради меня, должен действовать в связи со мной. Поскольку все эти миры зашли из меня, все это моя энергия, все живые существа принадлежат мне на самом деле. Если я хочу, чтобы кто-то был убит, как ты можешь такого человека защитить? А если я кого-то защищаю, Арджуна, как ты можешь такого человека убить? Есть такая пословица, если Кришна кого-то защищает, как можно убить такого человека? Но если он кого-то хочет убить, как можно его защитить? Бог Всевышний, за ним последнее слово. Поэтому необходимо понять его волю. И в конечном итоге его воля заключается в том, чтобы человек вернулся обратно домой к Богу. Ради этого он может изменить всю судьбу человека. Скажем, у кого-то плохая карма. Но у него кого-то, у нас всех не очень хорошая карма в Кали-Югу. Мы не очень много живем, много недостатков и прочие недостатки у нас есть. Очень много недостатков. Карма. В Кали-Югу много плохой кармы именно. Мы ищем счастье, но не находим в Кали-Югу. Говорит Сита Деви, говорит, что раз в жизни человек, он бывает по-настоящему счастлив. Раз в жизни. Это говорит Сита Деви, другую эпоху, другую югу. Что раз в жизни человек может испытать истинное чувство счастья. Всего единожды. А потом лишь только думает об этом, помнит и ищет. Вот и все. Но сейчас в Кали-Югу даже этого люди не получают. Никакого представления о счастье вообще не имеют практически. То есть искать-то и нечего, не знают, что искать, кроме денег. Вообще не знают, зачем живут. И если такие обстоятельства, и мы обречены на страдания, говорится, с такой кармой, уже что бы мы ни делали, все только ухудшит наше положение. С помощью политики улучшить, только ухудшим. С помощью экономики тоже только ухудшим свое положение. Потому что заработать деньги честным путем никому не удастся в Кали-Юге. Ухудшим положение. То есть фактически мы уже обречены. Это называется угра-карма. Это направление, оно обречено вниз, в адские условия жизни. В этом направлении невозможно достичь счастья, понятное дело. Но если кто-то становится на путь йоги, воссоединения со Всевышним, служения Богу, Кришна дает новую возможность. Он меняет эту карму. Он освобождает нашу энергию для этой деятельности. Амнистирует это живое существо. Не сразу, постепенно мы освобождаемся. Не так, что он сразу это делает. Постепенно дает небольшую возможность. Ну-ка, начни повторять Хари Кришна мантру, мы говорим. Просто начни. Это займет, может быть, полчаса, если ты хочешь, или час, или два часа. Больше у тебя времени не найдется сначала. Хотя бы час найди времени повторять Хари Кришна мантру. Хотя бы час попытайся быть связанным со Всевышним. Ежедневно. Итак, час уже высвобождается из плохой кармы. Если вы повторяете час Хари Кришна мантру каждый день, или два часа, вы не теряете это время. Поскольку временем управляет Всевышний Господь, это время никуда не идет. Не теряете. Время, когда мы используем не в связи со Всевышним, оно уходит, оно убивает нас. Интересный момент. То есть, когда мы связаны со Всевышним, время не идет никуда. Потому что время вечное. В этот момент, когда мы действительно воспеваем Святое Имя, можем ощутить состояние вечности. Время никуда не идет. Мы не теряем это время. Но в другом случае мы теряем время. Чем бы мы ни занимались? Жизнь просто уходит. Уходит означает, что не дает нам никакого опыта существования положительного. Как жизнь, дерево говорится. Хоть тысячу лет живи, опыта не получишь положительного. Но в сознании Кришны, если мы живем одну минуту, одно мгновение, одну секунду, дает опыт, удивительное сознание, удивительное знание приходит о собственной духовной позиции, об отношениях с Богом, о вечности. Только себе представьте, что это такое. Если мы в течение часа или двух каждый день погружены в это состояние. Это, говорится, достаточно, чтобы затем за этим часом, за этими двумя часами потянулись все другие энергии наши. Наша работа, наша семья, все трансформируется, все очищается. Это означает, что человек становится, не принимает греховную деятельность, отталкивает греховную деятельность. Меняются вкусы. Он вдруг видит, что так много было лишнего. Он думал, зачем я только курил все эти 15-20 лет? Зачем я принимал алкоголь? Зачем занимался какой-то греховной деятельностью? Я терял время напрасно. Теперь я страдаю из-за этого. Я жизнь напрасно прожил вот это вот все, он думал. У него появляется такое знание, такая решимость не возвращаться больше к старому, идти этим путем. Но если он использует время, данное Кришной, сначала Кришна дает ему хотя бы час, хотя бы полчаса, хотя бы 5 минут. Если это использовать, он даст еще 5 минут, еще час. И чистый преданный, тот, кто занят служением Богу 24 часа в сутки, Кришна дает ему все свое время преданного служения. Он никогда не соприкасается с материальным существованием. Хотя и живет в этом мире, он никогда не занят материальной деятельностью. Он чувствует блаженство внутри себя, поскольку всегда занят трансцендентным любовным служением Богу, отношением любви. И каждую секунду в отношении с Богом они увеличат это блаженство. Когда Господь Чайтанья, он пришел в Гаю, чтобы совершить обряды памятования отцу умершему. Он там встретил своего духовного учителя, Ишвара Пури. Он пришел в одно известное место, в Гае. Там есть место, где Господь Кришна оставил свой след в камне. До сих пор камни, они могут долго хранить эту информацию. До сих пор можно приехать и увидеть, как мы видели след Господа Кришны, но не в Гае. В Гае мы не были в этот раз. Мы были в Гувахати, и там есть река Брахмапутра. Это река мужского рода, говорится. Единственная река мужского рода, святая священная река. И там вдоль этой реки Кришна проезжал когда-то на колеснице за Рукмини. Там недалеко это было. И остались борозды до сих пор на каменистом берегу. И в одном месте он принял омовение и оставил свой след в камне. Вот мы ездили туда. Представьте, многие-многие люди, многие преданные, они специально зарабатывали деньги здесь, чтобы потом поехать в Индию, сделать визу и прочее, столько беспокойств. А в Индии передвигаться очень трудно в том климате, в тех условиях. Это большая аскеза путешествия в Индии. И вот они ехали туда, они собирались группами, они искали проводников, чтобы просто приехать и увидеть вот этот след в камне. И никто об этом не пожалел, который приехал туда. Никто не пожалел, что он зря потратил деньги. Нет, поскольку это связь со Всевышним. Это восстановление своих вечных отношений. Все думают, вот то, что нужно. Я приеду сюда и всем расскажу об этом, что все, кто может, тоже поехали туда. Тоже приняли на себя эту аскезу, чтобы просто посмотреть этот след стопы и полить его водой из этой святой реки. И нам сказали, что тот, кто слышит омовение в этом месте, избавляется от всех грехов. Сразу же за одно омовение он может освободиться. Ну, для этого нужно, конечно, также иметь определенное умонастроение. Но само место вот такое могущественное, святая Дхамма. И Господь Чайтанья, когда пришел в Гау, он увидел след стопы в камне Господа Вишну. Он сразу почувствовал прилив любви к Богу. И слезы лились у него, как ручьи из глаз. Эти симптомы любви трансцендентно не проявились в его теле. И когда он встретил своего духовного учителя Ишварапури, общаясь с ним, блаженство увеличилось у него каждую секунду. Вот она природа духовных отношений. Они даже не замечали, как быстро проходит день или ночь. Иногда эти люди не понимают, какое время дня или суток сейчас. Они выше потребностей сна, еды, совокупления, обороны. Если мы ночь не поспим, что у нас будет за день? А если мы не пообедаем, понятно, что будут проблемы. Жизнь должна быть упорядочена. Но если вы на трансцендентном уровне, вы просто иногда забываете об этом. Если мы приехали, когда приехали на Ратхакунду, там есть самадхи Рагунаты Дас Госвами. Один из шестерых Госвами, последователь Господа Чайтаньи. Все, что он принимал в течение дня иногда, это стакан пахты. Пахта – это такая жидкая, молочная такая, даже не молоко, пахта – это типа сыворотки, что-то такое. Что-то очень простое, очень легкое. Стакан пахты он принимал. До сих пор или огромные дома, или огромные запасы пищи. Это все продукт страхов. Материальный мир, он сопровождается этим существованием страхов. А если у меня не будет денег? А если пища моя кончится? А если от меня кто-то уйдет? А если народ кто-то ко мне придет? Мы всего боимся. Потому что мы не хотим, чтобы кто-то пришел, не хотим, чтобы кто-то ушел. Мы всегда что-то хотим, чего-то не хотим. Но если во всем этом увидеть высшую волю и начать действовать в этом направлении, мы увидим, что мы свободны от всего этого. Мы на свободе на самом деле. И этот мир, он выглядит тюрьмой для человека, привязанного к чувственным наслаждениям. Тогда за все нужно платить. Тогда этот мир, его законы, за все нужно платить. Любишь кататься, любишь саночки возить. Если ты не работаешь, ты ничего не получишь. Таков закон. Поэтому мы это выяснили. Надо работать, чтобы что-то получать. Иногда нужно прожить полжизни, чтобы понять этот закон, что надо работать, чтобы что-то получить. Потому что еще не все знают, как работать, в каком направлении работать, чем конкретно заняться, чтобы это получалось еще. Еще выясняется, что многие люди не нужны со своей работой никому. Не так ли? Иногда их сокращают по штату и делай, что хочешь. Столько трагедий. Но вот деятельность, преданное служение. Каждый может заняться этим. У Кришны так много свободных штатов, смотрите. Требуется. Почему нам не принять эту деятельность, которая связана со Всевышним? И он хороший начальник очень. Он отец на самом деле всех живых существ. Он друг живых существ. Кто-то думает, нет, он злой. Нет. Попробуйте заняться преданным служением. Вы увидите, кто такой Кришна. Каковы отношения с ним. Он служил своему гуру, как ученик. Ишварапури он служил как ученик служит гуру. Он брал его стоп и ложил себе на голову. Верховный Господь так принимал духовного учителя. Он показывал пример, как это нужно делать. Он исполнил удивительных качеств. Хотя он самый великий, он обладает удивительным смирением, удивительными качествами, удивительной нежностью в отношениях с преданными. Он никогда никого не эксплуатирует. Он уважает каждое живое существо. Его индивидуальность, хотя все мы очень маленькие, он никогда не использует какое-то давление. Нет. Это природа материального мира, мир эксплуатации. Поэтому не нужно путать. Так же, как в тюрьме, так много неприятностей. Но стоит ли за это винить закон? Нет, вообще-то закон, он хочет, чтобы все люди жили на свободе. Обычно так. Царь, он служит государству, чтобы люди были счастливы в этом государстве. И иногда, если это невозможно, из-за каких-то очень плохих элементов нужна тюрьма. Но это неприятно обычно делать. Кришне не очень приятно заниматься этим материальным творением. Поэтому, хотя он творит этот материальный мир, сам обычно он не участвует в этом во всем, в этой двойственности. А если приходит сюда, совершенно с другой целью. Устанавливает принципы религии. Наказывает демонов. Это его функция. Или проявляет свои игры, чтобы привлечь живые существа к истинной жизни. Жизни в блаженстве, в знании, в вечности. Как Кришна приходил во Вриндаван 5000 лет назад, он проявлял свои игры. И до сих пор Вриндаван хранит все это. Вот здесь Кришна танцует раса-лилу, приезжайте в Вриндаван, вы увидите то место до сих пор, там раса-лила проходила. А здесь он прыгнул с дерева кадамба в Ямуну, чтобы наказать Калию, демона одного. А тут он под этим деревом встречался с Радхарани, это секретное место. До сих пор известно, каждое дерево. Все известно, где что происходило. Все, люди хранят это знание. Почему? Поскольку эти игры, это деятельность из духовного мира. Там мир любви очень активен, на самом деле. В любви живое существо, оно проявляет максимальную активность. С ним мы достигаем чистой любви. Мы максимально активны. Мы не интересуемся сной, едой, совокуплением и обороной. Это превосходит все наши желания. Все наши ожидания. Бхакти-йога. Любовь, она фактически безгранична, как океан, говорится. Она дачинмая пхиасат. Она безгранично увеличивается с каждым мгновением. Поэтому я сравниваю с океаном Ананда Чинмай, безграничный океан блаженства. И он увеличивается с каждым мгновением при этом. На этом чистом уровне. Поэтому так важно отречься от греховной деятельности. Это и есть отречение. Отрекаться не следует от хороших вещей. Нет, с хорошими вещами должны быть связаны и использовать в служении Богу. Но заниматься при этом служением и греховной деятельностью одновременно, это смешно. Результат будет не одни беспокойства. Бхакти, она должна быть чиста по своей природе. Поэтому так важно следовать своим обетам, регулирующим принципам, отказаться от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, от азартных игр, незаконного секса. Это греховная деятельность. Нужно постараться отбросить ее. Не сразу или постепенно, не сразу, кто как может. Но идти нужно в этом направлении. И чтобы могли достичь своей цели, истинной, подлинной, совершенства, установить связь с Богом нетрудно будет, если мы будем искренне и чисто воспевать Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе. Это джапа-медитация, можем индивидуально это делать. И очень важно также собираться вместе, делать это вместе. В активном состоянии. Шраванам, это хорошо. Мы слушаем. Но если нет киртана, мы не зафиксируем ничего. Киртана, значит, нужно участвовать, повторять. Если мы поем Харе Кришна, это шраванам киртанам. Шраванам мы слушаем, и киртанам нужно повторить. Используя свою энергию. Умственную, речевую, эмоциональную энергию. То есть мы должны что-то чувствовать, с чувством это делать. Если мы это делаем правильно, с чувством, совершаем киртанам, то следствие, говорят ачарьи, смаранам. Шраванам киртанам порождает смаран. Смаранам означает способность медитировать. Вот так вот просто можно научиться погружаться в абсолютную истину, в трансцендентное состояние, в транс. Слушать Харе Кришна мантру и повторять ее. Слушать и повторять ее. Мы были в одном месте, город называется Силигури в Индии, недалеко от Гималаев. Там открылся новый храм. Я думаю, что в Исконе это уже известное событие, потому что это огромный комплекс, очень крупный комплекс храмовый, исконовский. Большой храм божества, и вот мы были на открытии там. В день открытия прошло, может быть, 60 тысяч человек, я не помню, может быть, больше. Представьте, какое грандиозное воспевание там было. Практически круглые сутки. Там пели даже не в одном месте, а во многих местах. Так много людей. Так много было площадок для воспевания, для проповеди. Пандал для лекции, знаете, какой был? Вот если это увеличить раза в 4, метров 150 в длину, наверное, около 200. Пандал был вот такой, сделали пандал для лекции. Вот такая же сцена была, и эта шире была в два раза шире, и раза в 4 или в 5 длиннее. И люди не помещались туда. Там были и лекции, и спектакли, и киртаны. И люди были так счастливы. Представьте, там просто океан блаженства. Вот настолько это просто эманирует все в атмосфере, даже когда вдыхаете воздухом там тем. Просто удивительно. Даже материальные элементы становятся проводниками духовной энергии. Такой вот удивительный опыт можно получить. Но там люди знают, как участвовать в этом во всем. Они знают, что это имя Бога. И при воспевании они знают, что здесь нужно, это нужно делать. Если мы приходим на киртан и не участвуем в нем, это не очень правильно. Необходимо участие. Тогда с маранам. С маранам означает, что мы просто погружаемся в сознание Кришны, и это позитивно, ум очищается. Но если не участвовать, то мы будем наблюдать, как ум будет критиковать. Какая-то мелодия, кто там поет, кто там танцует, что они все делают. Просто вот этот критический взгляд будет присутствовать. И это не даст возможность протечь этому духовному знанию трансцендентному. С маранам. Мы не сможем понять, зачем это все делать. Зачем вы все это делаете? Поете постоянно, прыгаете здесь, как сумасшедшие. Потому что просто быть наблюдателем недостаточно. Необходимо участвовать, чтобы процесс был закончен. И даже в уме можно участвовать. Если кто-то новичок, он может бояться, конечно, что-то как-то активно себя проявлять. Но даже в уме можно участвовать. Результат будет тот же самый. А обязательно тот, кто участвует, он почувствует, как сердце это увеличивается, энергия счастья, духовного блаженства. Как чувства очищаются, существование очищается. И таким образом можно сделать любое место местом паломничества, просто воспевая святые имена Бога, потому что Бог не отличен от своего имени. Это очень древняя йога. Йога, когда мы воспеваем святое имя, это наиболее простой и могущественный способ, который дается в Кали-югу, только в Кали-югу как путь. Поскольку другие методы сейчас очень-очень трудные. Крайне трудные. Храмовые стандарты утеряны. В горах нет свободного места, чтобы медитировать, и пещеры. Там вроде туда-сюда, непонятно кто. Даже в горах не укрыться толком. Не найти подходящего места. Кто-нибудь был в горах? Вы должны понять, что там трудно найти подходящее место для медитации сейчас. Очень сложно. Освещенное место нужно найти, уединенное место найти. Нет, иногда увидишь, что там тоже люди приезжают, где-то или приходят с радиоприемниками, или с бутылками с какими-то, или еще с чем-то. Кругом проникают наслаждение чувств везде, куда бы мы ни посмотрели. Как, например, Канчанджуга. Мы хотели увидеть эту гору в этом паломничестве, но не удалось из-за тумана. Но эту гору не позволяет никому восходить, потому что гора священная. Просто для развлечения вы не можете туда попасть, на Канчанджугу. Не пускают. Потому что Канчанджуга предназначена совершенно для других целей. Для медитации. Считается, что на эту гору спускаются полубоги. Это означает, что если приходите туда и получаете даршан этой горы, вы можете исполнить любые свои желания. Вы не видели, сколько людей туда приходит посмотреть Канчанджугу в ясный день? Как только солнце восходит, тысячи людей туда как лавина несутся наверх. Потому что у всех есть опыт, как исполняются желания. Просто удивить Канчанджугу. Потому что это место, это тирха называется, туда спускаются полубоги. Энергетики тоже своими руками смотрят, о, какой поток космический и прочее. Так многие люди хотят просто увидеть одним глазом эту Канчанджугу. И я лично не видел Канчанджугу, увидел просто восходящее солнце, туман был как раз в том месте, где вот Канчанджуга должна была быть. В течение дня уже невозможно, поднимаются облака. Это очень высоко в горах, облака поднимаются снизу, не сверху. Это над облаками там. Итак, мы говорим о практической деятельности, не опираясь на какие-то концепции умственные. Что вот так вот можно занять свои чувства служения Богу. Мы не говорим сейчас ни о религии, ни о чем другом. Мы говорим просто, что есть душа, есть Бог, есть материя. Мы обсуждаем, что должна делать душа, какова ее позиция по отношению к Богу и к материи. Наша беседа чисто философская, не религиозная. Но она имеет отношение к религии, поскольку то есть отношение с Богом. Вот и все. Отношения с Богом описываются в любой религии. Да светится имя Твое, например. Дай нам хлеб насущный. Есть отношения какие? Отношения всегда есть в зависимости от Него. Смирение. Там говорится об этом умонастроении. Это называется религия. Вот такое умонастроение можно приобрести. Да, оно поможет. Но в конечном итоге мы не говорим о религии. Мы говорим о реальной практической деятельности. Непосредственно служить Богу означает общаться с Ним. Причем здесь религия? Религия здесь ни при чем. Если мы общаемся с кем-то, при чем здесь религия? Это просто научный процесс, практически все. Есть взаимоотношения. У меня есть семья и дети, при чем здесь религия? Я люблю свою семью, при чем здесь религия? Религия описывает это. Как ты должен любить свою семью? Ты уже любишь, но вот ты должен научиться делать это особым образом. Или ты хочешь работать, получать плоды, ты должен делать это вот так вот. Она говорит, как это все нужно делать, чтобы так, таким же образом прийти на платформу взаимоотношений с Богом, полюбить Бога, вступить с Него в взаимоотношения, разговаривать с Ним, думать о Нем. Это то, что описывается в духовном мире. Так происходит. Что когда живые существа поднимаются на платформу духовного мира и общаются с Богом там, они переживают эту встречу, разлуку. Они всегда думают о нем. Даже если на минуту разлучаются с ним, они погружаются в этот транс. Им трудно это пережить. Настолько живое существо привязано, что здесь, говорится, дает такой пример, как юноша и девушка влюбляются в материальном мире. Эти чувства бывают очень сильные, очень сильные. Иногда из этих чувств они даже не хотят жить, как Ромео и Джульетта. Они умирают. Но это очень сильное чувство. И вот дается пример. Вот примерно так же живое существо, душа, она привязывается к Богу, она испытывает это влечение. Естественным образом. Хочет видеть его форму. Она не думает, что он какой-то безличный дух. Нет. Она знает, это форма, прекрасная форма, красота. Он находится в знании, общении высочайшего уровня. Я не могу быть глупцом. Я должен также встать на ту платформу духовную, чтобы разговаривать даже с ним. Его тело не отлично от него самого. Оно совершенно во всех отношениях. Все его движения, они совершенны. Тело духовно у него. Там нет этого различия между материей и духом. В нем нет двойственности. Значит, чтобы понять его существование, внешнее и внутреннее, должен тоже подняться на платформу брахмана, осознания духа. Все это описывается в Бхагавад-гите. Это может быть философский метод, или религиозный метод, или еще какой-то метод. Но в конечном итоге мы должны слышать связь с Богом. Слышать, видеть, понимать Его, разговаривать с Ним, исполнять Его волю, обмениваться эмоциями, чувствами, желаниями. Это высочайшая платформа существования. Тогда как в материальном мире это искаженно отражается. Между мужчинами и женщинами, между друзьями. Здесь искажение. Потому что все эти материальные отношения, они полны страданий в материальном мире. Муж и жена любят друг друга, но иногда они ненавидят друг друга и хотят убить. Отелло и Дездемона доказали это. От любви до ненависти один шаг. Двойственность. Как же так? Они так любили друг друга, а вот теперь они просто убивают друг друга. Так бывает. Люди также меняют часто религию, иногда становятся предателями, выглядят что-то еще. Так много неприятностей. Потому что это лишь искаженное отражение вечных отношений с Богом. Прабхупада говорит, что если Кришна станет вашим ребенком, он никогда не умрет. Если станет вашим возлюбленным, никогда он вас не бросит. И не изменит вам. То есть вечные отношения. Это будет всегда, это будет всегда. Это то, что утрачено, это можно восстановить. Это вечные отношения. Здесь же все это временно. Как бы то ни было привлекательно, мирская дружба, любовь временны. И полны в конечном итоге горечи. Как время идет, мы все стареем. Родители стареют, я получаю письма, как тот умер, другой умер, третий умер, все умирают. Одну родственницу уже зарезали у меня, видите. Я это все читаю в письмах. Я вспоминаю, что говорится в Писаниях. Именно то и говорится в Писаниях. Это просто подтверждение всему этому. Что все будет утрачено, так или иначе. И не всякие жизни успешны тех людей, которые я близко знал. Иногда я вижу, как это ужасно на самом деле. Какой ужасный конец. Какая ужасная жизнь была. Как он, к чему он вообще посвятил свою жизнь, этот человек? Просто потратил ее впустую. Сколько таких примеров? Но когда это ваш родственник или близкий, вы чувствуете боль, сострадание. что вы не хотите этого. Но также великие мудрецы, великие святые чувствуют боль по отношению ко всем людям, которые живут бесполезной жизнью. Такую же боль они чувствуют в точности. Иначе бы Иисус Христос бы не был распят на кресте, не пожертвовал бы собой. И в человеческое сердце могут проникнуть эти истины. И главное — привязаться к Богу, но не нужно быть слишком привязанным к религии, к обрядам или каким-то внешним традициям. Религия не всегда отражает сознание Бога. Большинство религий в Кали-Югу в упадке находится. Опираться на религии сейчас не очень надежная вещь. Но если мы последуем именно практике служения Богу, это будет правильно. Получив знания из ведической литературы, мы сможем начать этот процесс, начав воспевать Его имя, затем постигнем Его форму, Его действия, Его силу, Его отречение, все остальные качества и окружения. Хари Кришна. Вот для вопроса, пожалуйста. Можно записки или устно. Это одно и то же. Да, как синонимы. Иногда слова употребляются очень-очень близкие по значению, с какими-то оттенками, чтобы расширить понятие слова какого-то. Скажем, вожделение. Можно сказать, что это страстное желание, например, сказать. Непреодолимая сила, сильное желание. Вожделение. Также можно сказать, что это желание удовлетворять именно себя, вожделение. Жажда удовлетворить свои чувства. То есть можно описать по-разному, как бы это все, применяя какие-то синонимы. Поэтому речь идет фактически об одном и том же. Страстные желания, что означает страсть? Страсть означает какая-то выгода. То есть я желаю что-то для себя, означает, что я желаю какой-то выгоды. Поэтому можно сказать, что страстные желания. И если я что-то желаю для себя, для своей выгоды, это называется также вожделение. Похоть также можно сказать. То есть просто это синонимы, описывающие одно и то же. Да. Если у преданного проявляется любовь к Богу, сможет ли он заниматься материальной деятельностью или отвлекается от всего? Для такого человека, который достиг любви к Богу, не существует материальной деятельности. Его деятельность становится духовной. Вы говорите про работу. Да, он может работать. Но важна цель его деятельности. Он может заниматься деятельностью, но не греховной. Конечно, он не будет работать на бойне, понятное дело. Или он не будет продавать спиртное, это тоже, или торговать наркотиками. Ясно, что он никогда не будет заниматься такой деятельностью, обретя любовь к Богу. Но он будет заниматься какой-то полезной деятельностью. И при этом будет знать, для чего он это делает. Деятельность предназначена для яги. Карма, работа предназначена для яги. Если мы совершаем карму не в духе жертвы, то мы за все это становимся ответственны, получаем реакции за эту карму. Если мы совершаем деятельность в духе яги, карма не приходит, реакции нет. Такая деятельность яги, она очищает наше существование. Мы освобождаемся от кармы. То есть, видите, можно заниматься деятельностью. Но одни люди занимаются деятельностью для очищения, другие создают этой деятельности плохую карму и хорошую карму, продолжают материальное существование. Почему человек, достигший любви к Богу, должен бездействовать? Нет, он как раз будет более активно еще действовать, чем обычный человек. Более широко будет действовать. Обычный человек может действовать на благо себя и семьи. Но человек, достигший любви к Богу, способен действовать на благо всех людей, всех живых существ. Много. Почему так? То же как осуществить этот выбор? Выбор осуществляется благодаря нашим желаниям. И мы сегодня говорили о чистом преданном служении, понимаете? О людях, у которых нет материальных желаний. Но если они все-таки есть, это означает, что нужны разные формы этого знания. Это называется религии, разные религии. То есть путь очищения означает, что не каждый может встать сразу на платформу Парамахамсы, вот такого лебедя, который может отделять эти вещи. Но все люди должны иметь возможность прогресса, как, скажем, высшее образование, к нему нужно еще подойти. Сначала вы идете просто в первый класс и учитесь читать. Второй, третий, пятый, в конце концов, вы можете завершить свое образование. То есть должно быть время и постепенный какой-то подход. Но иногда есть дети очень способные, правда? Они будут экстерном сдавать через год, через два, и такое тоже явление есть. Поэтому, в конце концов, это дело вашего выбора. Если вы интересуетесь искренне Богом, можете выбирать кратчайший путь сознания Кришны. Путь взаимоотношений с Ним. Не просто религия, которая бы ограничивала какую-то греховную деятельность человека, но знание, которое дает вам сразу путь взаимоотношений с Богом, непосредственно. Таким образом, вы как бы экстерном проходите все эти религиозные пути. Говорится, что человек, который пришел к воспеванию Святого Имени, он уже прошел все религиозные процессы в прошлых жизнях. Все аскезы, все покаяния уже совершил в прошлом. Все, в этом процессе уже это результат всех этих вещей. То есть, когда вы пройдете все эти пути религии, когда вы пройдете все пути очищения, к чему вы придете? К взаимоотношениям с Богом. Вы будете думать о Нем, повторять Его имена, общаться с Ним через этот процесс, служить Ему. То, о чем как раз сегодня мы говорили, Бхагавад-гита, йога, связь с ним. Если, находясь в обществе преданных, постоянно пребываешь в критическом умонастроении, то есть совершаешь оскорбления преданных. И, возможно, это вызвано личными проблемами, материальными, психологическими. Разумно ли будет отойти от активного общения, чтобы не совершать оскорбления, чтобы пережить ситуацию? Не самый лучший это выход из положения. Иногда так бывает, что ум становится очень критическим, и очень трудно его изменить. То есть мы просто видим недостатки и все. Один недостаток видим и отвергаем все. Два, три, тем более. Иногда так происходит, что человек отстраняется от общения с преданным близко, потому что ум очень критический. Не может близко общаться. Но это не самый лучший выход. Самый лучший выход, то, о чем мы говорили сегодня, необходимо активно участвовать в процессе с преданными. Шраванам, киртанам совершать. Слушаем нормально, но если мы не повторяем то, что слушаем, ум останется критическим, нереализованным. Когда мы слушаем, можем сказать, о, этот человек хорошо говорит, у него какая-то есть реализация очень интересная, замечательная. Но чтобы реализовать самому то, что мы услышали, нужно повторить то, что мы услышали. Если мы активно включены в этот процесс, то результат будет смаранным. Смаранным означает чистый ум, трансцендентный ум. Ум, способный погружаться в медитацию. Там нет критического состояния. Там не так важны недостатки на этом уровне. Недостатки человек смотрит, подобно тому, как врач видит болезни у людей. Он радуется, что у него есть какая-то возможность поработать, послужить. Правда? Его это не разочаровывает. Подобно этому. Если вы будете передавать послание дальше, вы будете именно так смотреть. Вот у человека недостатки, он чего-то не понимает. Прекрасная возможность проповедовать ему. Я могу что-то сказать, что-то помочь могу этому человеку. Где же критический ум тогда? Если вы в состоянии именно находитесь в таком помощи. Как Франциск Ассизский, он принял на себя роль слуги больных проказой. Люди сразу видят эти недостатки, эти запахи, эти ужасные уродливые руки, части, лица. И вообще не хотят ничего общего иметь с этим. Они видят это тело, чувствуют отвращение просто. Но Франциск, он преодолевал все это служением этим людям. Он стал жить там и служить, помогать этим людям. Так некоторые святые преодолевали этот ум. Потому что материальная платформа, она вовлекает нас в эту критическую деятельность. Плохо, хорошо, вот эти оценки всевозможные. Посмотрите по лицам внимательно, люди в городе ходят все с критическим умом. Потому что никто не занят позитивным процессом прославления Господа, служением, преданным служением. Ум остается критическим. Всегда человек чем-то недоволен, кого-то обвиняет, кого-то критикует. Себя меньше всего критикует. Критикует в основном других, окружающих людей. Из этого состояния можно выйти с Шраваном Киртаном, повторяя Хари Кришна мантру индивидуально, коллективно и занимаясь вместе позитивной деятельностью. Вместе. Коллективно. Так что попытайтесь занять себя какой-то деятельностью. Не просто приходите и смотрите, и критикуете всех. А помогите, скажем, если видите недостаток какой-то. Что здесь вам не нравится? Попытайтесь устранить это собственным энтузиазмом. Вы увидите, ум тоже будет меняться. Не так уж все и плохо потом будет. Все лучше и лучше. Можно излечиться от этой болезни через преданное служение. Почему Кришна привлекает Чандравали? Разве ему недостаточно одной радхи? И почему люди тоже поступают так же? Интересный вопрос. Это пример, как мы переносим материальные представления на духовные. Вот такие вопросы возникают тогда. Если бы вы узнали, кто такая Чандравали, вы не спрашивали бы об этом. Вы думаете, что Чандравали какая-то женщина простая? Или Радхарани? Это нельзя сравнивать с мирскими отношениями. Это просто невозможно даже. Мы совершим какое-то серьезное сейчас искажение, если будем вот эту аналогию проводить между материальными отношениями и духовными отношениями. То есть с таким сознанием, говорит, человек даже не допускается к служению божествам. То есть вот такие есть установки в ведах. Материальное сознание, говорит, это адское сознание. Если мы видим в Кришне обычного человека, нельзя приступать вообще к служению божествам. Запрещено. Совершать аппаратхи просто. Духовные тела – это совсем другое. Это совсем не то, что мы думаем. Чандравали – это определенная партия гопи. Она возглавляет их. Нельзя сказать, что Кришна не любит Чандравали или не любит какую-то гопи. Нет. Но на самом деле, если говорить строго, Кришна любит только Шримати Радхарани. Все. А почему он любит всех остальных? Потому что любит Шримати Радхарани. Снеха называется. Есть только Рада и Кришна, и больше нет ничего. Все остальное эманирует из них. Вот эти все гопи, это эманации Шримати Радхарани. Она первая гопи. Это его внутренняя энергия. Она олицетворяет всю внутреннюю энергию Господа для его наслаждения. И она эманирует безграничные формы гопи. И Кришна тоже эманирует, снеха. Если мы видим, любовь Рады и Кришны, она распространяется на все постепенно. На все живые существа, потому что все частички Кришны, этот мир тоже энергия Кришны, можем любить все в этом мире. Но если мы любим Раду и Кришну, то нужно понять, что есть любовь только Рады и Кришны. Все остальное это лишь проявление этих, эманация этой любви, этих отношений. И одно из таких эманаций проявлений Чандравали. Это партия. В чем разница? Есть партия Радхарани, партия Чандравали. Они соперничают между собой. Почему не соперничают? Для своего собственного удовлетворения эгоизма? Нет, в духовном мире этого не существует эгоизма. Для удовлетворения Кришны. Кришне нравится это все. Кришне нравится. Это подчеркивает превосходство Радхарани всегда. Чандравали, она занята этим служением. Она всегда претендует на место Радхарани, но Радхарани всегда ближе к Кришне. И Чандравали это нравится. Почему? Потому что она думает так, она думает, я принадлежу к Кришне полностью. Вот такая она преданная. Полностью. Ум, речь, поступки, все принадлежит Кришне. Все ее имущество, все, что у нее есть, это чистое преданное, бескорыстное преданное. Вся ее партия думает точно так же. Мы принадлежим к Кришне полностью. Если мы так думаем, мы чистые преданные. Все, у нас больше нет проблем в этом мире. Нам больше ничего не нужно. Мы вечные спутники Господа тогда. А как же думать о Радхаране? Что же может быть выше этого еще? Но Радхаране думает лучше. Она думает, Кришна мой. И вся партия думает точно так же, Кришна наш, наша собственность. И когда он встречается с Чандравали, они все критикуют его. Обманщик, негодяй, ты не ценишь этого, наших отношений. Потому что Кришна наша собственность, думает Радхаране, мой. И вот Кришне больше нравится вот эта точка зрения. Только не думайте, что они враждуют друг с другом. Это нематериальные отношения. Чандравали подчеркивает превосходство Радхарани. Есть драгоценный камень, а есть золотая оправа. Они вместе очень прекрасны. И золотая оправа, она еще только подчеркивает красоту бриллианта. Также все это духовное окружение гопи, они все подчеркивают этот союз Рады и Кришны именно. Все эти игры, они делаются именно для этой цели, чтобы подчеркнуть их. Их отношение, это божественная чита, она всепривлекающая. Она в центре всех вайкунт. Это эталон чистоты, эталон любви. И все служит этому эталону. Чандравали также слуга Кришны. Но когда люди поступают подобным образом, как вы говорите, это плохая карма. Я прочитала, что при этом нельзя громко смеяться. И громко говорить. Почему? Имеется в виду несколько что-то иное. Не так, что мы не можем что-то громко провозгласить на лекции, скажем. Нет, нет. Можно, когда все к этому готовы. Имеется в виду другое, когда вы просто сидите в каком-то общественном месте и засмеялись что-то такое. Так и люди бывают, правда? Вот так не нужно делать преданным. Я думаю, что непреданным тоже так делать не нужно. Просто цивилизованные люди, воспитанные, так не поступают. Или вы заходите в какое-то общество преданных, и от вас не ожидают, что вы должны дать какую-то речь, вы начинаете громко вдруг говорить. Тоже нехорошо. Это неуважение на самом деле. Все внимание на вас фиксируется, и как-то неправильно. Так может поступать только духовный учитель, присутствие учеников, либо отец в семье. Он может прийти и начать что-то громко говорить, невзирая на то, что происходит. Он имеет на это право. Но в обычных случаях нет. Это неэтично. Вайшнавы так не поступают. Если воспевая святое имя, не принимая инициацию, воспевать святое имя, не принимая инициацию, можно ли получить любовь к Богу и вернуться домой к Богу? Вряд ли. Инициация означает связь. Кто-то должен дать это имя. Если нет инициации, то, строго говоря, мы не получили имя еще. Повторять можно имя, да, но услышать его будет очень трудно. Язык, то есть, может произносить, и попугай даже может произнести, но услышать возможно, когда есть связь. Необходим дикшагуру. Необходим дикшагуру. И есть еще один момент, чтобы мы не были разочарованы. Этот момент есть на самом деле. Что даже без формальной инициации мы можем иметь связь в сердце. Потому что инициация происходит именно в сердце. Мы можем принять в сердце, даже без формального посвящения духовному учителю. Разве нет? Кто может помешать этому? Конечно, дикша, формальная инициация, она это цементирует, эту связь. Это очень благоприятно. Гуру, он просто возьмет вас вот таким вот образом. Но если все-таки нет посвящения по каким-то причинам, и вы принимаете в сердце, процесс будет работать. Он будет работать. Святое имя будет работать, да. Инициация. Бывает, что человек получает формальное посвящение, дикшу, но в сердце нет инициации, нет принятия гуру. Это не рекомендовано делать так. Но бывает, что это даже нет посвящения, но человек принимает гуру. Как этот человек пожилой, который принял Шрилу Прабхупаду, не получит даже инициации от него. Никто не давал ему рекомендации, поскольку он не мог ничего делать от старости и болезни. Ну, скажи, какое служение ты делаешь? А у него эти ноги слоновьи. Старый человек. Что он может делать? Ничего полезного, активного. Не в состоянии уже делать. Ну, а что-то там помялся. Ему сказали, ну вот, пока не будет служения, не будет инициации. Ну, он пошел к другому преданному и сказал, что же мне делать? Я в таком положении. Я, наверное, никогда не смогу получить инициации. А я очень хочу получить Святое Имя от Прабхупады. А преданный сказал, ты иди к нему прямо, к Прабхупаде. Иди к нему, вот завтра будет встреча, Даршан здесь, 3 часа. Приди, скажи об этом. Он сказал, что можно? Можно. Можно лично прийти поговорить, вот если есть проблема какая-то. Он вдохновился, о, какая-то надежда появилась у него. Это было в Индии. Этот пожилой человек пришел, принес какие-то подношения, цветы, фрукты принес Прабхупаде. И он видел в Прабхупаде, вы знаете, великого духовного учителя. И он думал, это моя последняя надежда. Я скоро умру, на самом деле. Если я получу от него святое имя, я буду, моя жизнь будет успешна. Но он пришел, сказал Прабхупада, я хочу воспевать. Он даже не мог выразить точно вот свою мысль. Он сказал, ну в чем же дело? Ну вот, повторяй, вот Хари Кришна мантра, повторяй, делай так. И он, все мысли у него смешались. Он не знал, что делать. Примет Прабхупаду или не примет. Он сказал, Прабхупада, я хочу воспевать по-настоящему. Он боялся сказать о посвящении, он думал, может быть, это дерзко будет, то есть он не знал вообще, что говорить в присутствии Прабхупады. Прабхупада великая личность. И Прабхупада, он понял его состояние. Вот четкий есть, да, вот мы четкие. Прабхупада взял в руки четкие. Вот делай так, взял бусы и стал повторять Хари Кришна мантру на каждой бусне. Весь круг повторил для него. И дал четкий ему обратно. Вот, делай так. Повторяй, будь по-настоящему. И человек говорит, что во время инициации гуру дает четкий ученикам имя, вот так. И Прабхупада сделал так же, дал четкий ему. И он думал, вот все, посвящение, все. Все, Прабхупада дал мне четкий, дал имя, все. И последние 3 дня его видели с четками круглые сутки. Не ел, не спал, повторял и оставил тело. Это были последние его дни. И его хоронили с четками, поскольку его пальцы не разжимались. В этом случае, несомненно, он уходит обратно к Богу, такой человек. Он принимает в сердце Прабхупаду. Связь есть. Но если мы имеем общение, да, возможно, мы получаем такое впечатление, такую силу. Но если мы не имеем общения, это трудно сделать. Необходимо общаться с такими личностями, слушать их лекции, воспевания, наблюдать их жизнь, отношения. Их служение Богу. И это производит глубокое впечатление. В этом случае, да, мы можем в сердце развить вот эту связь. Постепенно. Если это есть, то почему не принять дикшу? Но в этом случае нужно принять и дикшу формально. Это очень хорошо. Я Если на человека наваливаются проблемы, неизлечимые болезни, потеря близких, имущества и так далее, как избежать отчаяния? Где взять силы принять ситуацию? Как изменить умонастроение? Это возможно сделать только с помощью смирения. Только с помощью смирения. Легко сказать. Я думаю, это легко сказать с помощью смирения, но это трудно сделать, если смирения нет, правда? На самом деле, только благодаря смирению мы можем приблизиться к Богу. Вот даже в такие трудные ситуации смирение очень-очень необходимо. Потому что смиренный человек может понять, это милость Бога. Вот только подумайте, Нарадаму не было 5 лет. Он потерял все. Он и много-то не имел на самом деле. Мать у него была такова, что он даже не знал, кто его отец. Обычная служанка, очень простая женщина. И когда ему было 5 лет, пришли мудрецы, они жили в доме несколько месяцев, сезон дождей. И он получил от них знания о бхакти-йоге. Вот в этом возрасте, хотя он еще не все понимал, но он получил ту атмосферу. Тот нектар он мог получить от них. Благодаря своему сердцу он смог ощутить их присутствие, присутствие Кришны, духовной энергии. И когда они ушли, мать умерла укушенной змеей. Вот представьте, вам 5 лет. У вас нет ничего, кроме матери. Собственно, даже имущества никакого нет почти. И даже эта мать, единственная, кто любит вас, умирает у вас на глазах от укуса змеи. И что же подумал Нарада Муни? Подумал. Он был очень печален, плакал. Но одновременно с этим он вспомнил, что говорили мудрецы, и понял. Милость Кришны. Кришна меня лишает последней привязанности в этом мире. Он так все это понял. Почему? Он был очень смиренен. Он не поднимал бунт. Почему? Почему я не имею права быть счастливым в этом мире? Все люди живут, а я не могу получить желаемое. Давай все изменим. Несправедливо здесь все. Все люди так сейчас думают. Кому это принесло счастье? Духовная жизнь совершенно другая. Терпеливый выживает, говорите. Бунтари все кончают плохо в этом мире. Терпеливый выживает. То есть, но терпеть нужно в сознании Кришны. Не просто терпеть материальное существование. В сознании Кришны мы должны знать цель. Почему мы должны так понимать? Что Кришна хочет от меня? Я получаю реакцию за прошлую карму. Я должен терпеть. Если буду возмущаться, только ухудшу свое положение. Вот он разум. И кроме того, нужно быть в процессе преданного служения, в практике преданного служения. Иначе где мы найдем такое знание, такой разум, такие силы? Думать таким образом. Иначе наши мысли будут искусственны. На деле мы не переживем всего этого. И так, практика. Прабхупада говорит, что человек должен использовать все свои способности в служении Богу, даже свою собственную красоту. Как красоту люди используют? Конечно, для собственного блага. Если я такой красивый, как я могу не использовать все это? Не пользоваться этим успехом? На меня люди смотрят, ко мной привлекаются, иногда часто мне признаются в любви, у меня есть поклонники, а если у меня еще есть голос, я могу хорошо петь, например, танцевать, а если у меня еще и денег много, какой я буду популярный человек, смотрите, отбоя не будет. Да как они воспользоваться? Но говорится в Ведах, что это временные вещи. Куда потом эти поклонники уйдут? Как эта сказка, помните? Про... Не знаю, про что. Я просто забыл. Забыл, но я помню этот сюжет этой сказки про одного человека, который ловил эту лань, которая давала золотые монеты. Помните, выбивала так копытами? Золотая антилопа, да. И там этот мальчик, он дружит с этой антилопой. У него бескорыстная дружба. А жадный раджа, он заинтересован в деньгах, хочет поймать эту антилопу, установить с ней отношения, чтобы деньги от нее получать. И он ловит. Он этого мальчика сначала ловит, и антилопа, чтобы вызволить его из лап этого человека жадного, она приходит и сдается. Говорит, вот я здесь, отпусти этого моего друга. И он говорит, а, ну ты здесь, так мне все, что нужно. Будешь у меня, будешь давать мне золото. А сколько тебе нужно золота?
Глупое животное, он сказал. Косыночу сколько? Чем больше, тем лучше. Никаких ограничений не должно быть. Сколько? Сколько можешь, постоянно давай. Но запомни, как только ты скажешь «хватит», все оно превратится в черепки. И она пока властного человека, всему служит, кланяется и прочее, всем там платит. И... так он все контролирует. Но он сказал, как можно сказать «хватит золоту»? Нет, я никогда не скажу такого «давай, давай работай». И антилопа стала работать, бегать туда-сюда, прыгать, и везде куча золота, и все это увеличилось. И он знал, что «хватит» не нужно говорить. Он сначала радовался, но затем он увидел, что так много денег, которые он не может никуда поместить. И деньги начинают распространяться повсюду. Все станут такими же богатыми. И это привело к тому, что он стал драться с другими на куче этих золота. Все стали бороться. И этот он сказал, хватит, хватит. Он стал тонуть в этом золоте. Все, я тут погибаю в этом золоте. Все, и золото. Ну что, зачем оно нужно? Уже столько золота. И золото превратилось в черепки. Как и сказала антилопа. И что же потом? Все золото превратилось в черепки. И уже все. Где же его власть? Нет никакой власти. И все просто прочь, уходят от него. Вот и все. Пока у меня есть красота, пока есть какие-то знания, какие-то способности, молодость, меня могут любить люди, я могу пользоваться этим успехом, но это превратится в черепки потом. И все отвернутся от меня. Каково будет разочарование? Представьте, но каково будет разочарование? Все так любили меня. Была такая любовь, была дружба, было такое общество. А потом все от меня отворачиваются. В шастрах говорится, если вы больше не приносите деньги, все от вас отвернутся. Даже родственники. Это будет не так больше слишком интересно. И, то есть какие-то способности материальные, их нужно использовать для духовного самосознания, приобрести это в течение жизни. Потому что все остальное уйдет. Этот плод остается. И он помогает нам достичь совершенства в конце жизни. В конце жизни мы оставим тело, правда? Это самый удобный момент вернуться к Богу. Душа освобождается в этот момент. Естественно, она должна выйти из тела. Мы должны помочь уйти не в новое материальное тело, а в свою обитель, в духовную обитель. Духовное должно быть в духовном. Материя пусть останется в материи. Мы снимаем тело как одежду, которую мы здесь принимаем как на прокат, говорится. Мы платим за это. То есть за все нужно платить в этом мире. За то, что мы принимаем человеческую форму жизни, мы должны заплатить. Чем? Исполнением обязанностей. Иначе мы утрачиваем ее. Животные могут жить, не исполняя своих обязанностей. А человек – дорогая форма жизни, ценная. Он должен платить, исполнять свои обязанности. Иначе он не перестанет быть человеком. Если не выполняет свои обязанности, свой долг перед семьей, перед обществом, перед другими, от которых он зависит, он перестает быть человеком, утрачивая человеческие качества. Видите, за все нужно платить. Это тело взято на прокат, потому что это не наше истинное тело вечное. Мы им пользуемся, как одеждой. И оно временно служит нам, как энергия, она никуда не исчезнет. Нет никакой потери для Вселенной. Закон сохранения энергии. Тело перейдет в другие формы энергии. Вот и все. Она сохраняется. И из этой материальной энергии создаются много-много другие формы. Они постоянно так происходят. Создаются, разрушаются. Глиняный горшок разбивается, но глина остается. Из этой глины можно сделать новый горшок. Он разбивается, форма, но глина остается. Так же здесь. Тела умирают, но энергия остается, и она снова взаимодействует. И снова кто-то съест эту траву, говорится, из выросшую из этой могилы. И все это пойдет снова круговращение. И это подобно такому гардеробу, где все пользуются этой энергией, снова отдают ее. Пользуются и снова возвращают. Пользуются и снова возвращают. И теперь настает время, когда человек может приобрести эти знания и оставить полностью материальное существование, не связываться с этим, и находиться в своем истинном существовании. Для того, чтобы существовать, нам не нужно материального тела. Можно существовать без этого всего. Поскольку духовное тело обладает уже совершенной формой, совершенным знанием, совершенными чувствами. Материальное тело – это лишь покрытие, как на руке перчатка. Оно удобно только для грубой работы, для тонкой работы, перчатка неудобно. Также и физическое тело, оно удобно только для грубой физической деятельности. Для духовной деятельности оно не очень годится. И духовное тело означает, что рука без перчатки. Или другой пример, язык. Если язык замотать изолентой хорошенько, и предложить какую-нибудь вкусную сладость, угощайтесь. Мы не сможем ощутить вкуса настоящего. Скорее, вкус изоленты будет один. Это подобно тому, как люди наслаждаются в материальном теле. Покрыт чувствами, органами чувств. Не так много наслаждений. Немножко что-то мы чувствуем, но в основном мы чувствуем свои органы чувств, а не сам вкус. Просто свои органы чувств. Силу зрения мы от этого зависим. Мы не все видим. Силу слуха мы не все слышим. Маленький диапазон восприятия. Чуть-чуть. Между инфракрасным и ультракрасным. Звук, зрение, осязание, вкус – все ограничено. И мысли также ограничены. Очень незначительный опыт жизни, потому что мы живем мало, несколько десятков лет. А Вселенная существует миллиарды, миллиарды лет. Что же можем понять за несколько десятков лет? Это всего лишь несколько мгновений с точки зрения жизни Вселенной. А Вселенные с точки зрения вечности появляются в этом океане как пузыри. Плавали в океане, пузыри постоянно поднимаются снизу. Постоянно. Каждую секунду что-то происходит. Бульк и уже нет. Бульк и уже нет. Так же Вселенная с точки зрения вечности. Не больше этого. Несколько секунд. И это ведические измерения абсолютной истины, которая вечна, вечная платформа. С точки зрения вечности все будет выглядеть совсем иначе. Этот мир не такой будет привлекательный. Он временный. Мир потерь. Мир смерти, говорится, мритью лока называется на санскрите. Материальная природа. Здесь живые существа приходят, чтобы рождаться и умирать. Поэтому необходимо встать на путь духовного самосознания и прекратить материальное существование. Через процесс очищения человек может подняться до взаимоотношений с Богом постепенным образом. Он начинает это еще с юных лет, поскольку юные годы очень предназначены для получения знания. Очень острое восприятие, острый ум. Немножко позже труднее, когда уже есть какой-то опыт. Без разочарований позже трудно принять сознание Кришны. Тогда как молодой разум, он может принять сознание Кришны без опыта разочарования и страданий. Более острый, более восприимчивый. Предназначенный для образования, именно это наука. Но люди зрелые, они полагаются на опыт разочарования, это помогает им изменить точку зрения, которую они уже сформировали. И даже в этом случае нужно усилие, чтобы это сделать сложнее, больше времени. То есть сознание Кришны, оно естественно принимается, когда ум чист, пока еще человек чист, пока он еще не запятнан грехом, очень-очень легко практиковать сознание Кришны. Дети не практикуют просто автоматически, естественно, спонтанно эти все вещи. Потому что это естественно для живого существа. Любить кого-то. Скажем, ребенок одевает куклу. Откуда это все? Посмотрите. Он одевает красиво, потом смотрит. Наслаждается этим. Это написано в шастрах. Есть целая наука, как одевать божества. И человек испытывает истинное наслаждение, когда он занимается в этом процессе. В эти формы приглашается Верховная Личность Бога для определенного служения, обмена. Такова традиция, такое ведическое знание. Бог может весь проявиться вот в этих вот 20-сантиметровых фигурках, как в нашем сердце он находится. Вот такого размера всего. Йоги ищут эту форму. Параматма называется. Есть комментарий, говорит Прабхупада, есть аспект параматмы, локализованный. Локализованный означает в сердце каждого живого существа. Вот здесь. Если руку растянуть, примерно 20 сантиметров. Вот здесь. Можем увидеть, но для этого нужна мистическая практика йоги, аштанга-йога, чтобы достичь трансового созерцания параматмы. И эта параматма, она присутствует в сердце каждого живого существа. И причем одна и та же, не какая-то другая. То есть в моем сердце есть параматма, это Бог. И в сердце каждого, кто здесь присутствует, тот же самый Бог. Не так, что у меня своя параматма, а у вас своя параматма. Это одна и та же энергия. Она просто безгранично себя распространяет. Это одна и та же личность. То есть это мистическая способность распространять себя в разных формах, во множество форм. Как мистические йоги. Они могут себя распространить, как кардамуни, это максимальный пример, 9 форм. То есть вот вы сидите, и еще появляется 9 таких же точно фигур. Но есть недостаток, потому что они все зависят от оригинала. Оригинал сделал так, и все сделали так. Оригинал что-то говорит, он делает то же самое, они будут просто повторять. Они не существуют независимо друг от друга. Тогда как параматма, она в сердце каждого живого существа ведет себя по отношению к нему индивидуально, по-разному со всеми. Одновременно это происходит. Это, говорится, мистическая способность сверхдуши. Таков Бог, непостижимые его потенции, способности. И одновременно, эта же параматма, она называется Гарбхадакашая Вишну, которая заполняет пол этой вселенной. Поддерживающая функция этой вселенной в ядре каждого атома, в сердце каждого живого существа, и в то же время заполняет пол этой вселенной. И также это одновременно является Маха-Вишну. Вот эти три экспансии, они едины. Маха-Вишну – это источник этих вселенных. Его же форма в десятки, сотни, тысяч раз этой вселенной. Из его пор и дыхания появляются эти миры, вселенные. Гарбхадакашая Вишна находится внутри этой вселенной. Параматма находится в сердце живого существа. Но это один и тот же Вишну, на самом деле. Это одна и та же личность. Поэтому мы можем сказать, что в этом сердце находится параматма таких размеров, и в этих размерах укладываются все миры и все вселенные. Вот такой Бог. Он может уместить это все вот в такие размеры. Он может проявиться в любой форме. От этого он не уменьшается его качество, его могущество. Как история о Ханумане. Хануман – это слуга Господа Рамачандры, это ванар, обезьяна, такая разумная форма обезьяны. И он обладает мистическими ситхами, он может увеличиться в размерах и уменьшаться в размерах. И обладает огромной силой при этом. И иногда он уменьшается в размерах, становится вот такой маленький, а сила остается та же самая, говорится. Сила не меняется. Таковы ситхи. И вы увидите, что есть люди духовно очень сильные, очень развитые. Тело их может быть очень небольшим и простым, как Шрила Прабхупада, например. Он написал эти книги, распространял сознание Кришны по всему миру в 70 лет. Он был маленького роста, небольшого роста. И кто-то общался с ним в Америке, один журналист. Пообщавшись немного, он сделал статью и написал «Свамиджи». «Свамиджи» означает «саньяси». «Свами» означает «хозяин чувств». Этот «Свамиджи», «саньяси», он маленький, но миссия у него очень большая. И он делает эти большие вещи. Может делать удивительно непостижимые вещи. Очень сильный человек. Чем же он силен? Есть какая-то другая сила. Также мы видим, что сила человека на самом деле не зависит от его количества размеров мускулов. То есть сила – это очень интересная вещь. Кто-то думает, если я буду вот так вот качать вот эти вот мышцы, они станут больше, станут сильнее. Не обязательно. У меня был друг в школе. Я всю жизнь занимался спортом. А он никогда не занимался спортом. Но он обладал огромной силой, этот человек. Маленького роста, совершенно неказистый. И все мышцы у него висели, как тряпочка. Покрытые просто жиром таким, казалось. Совершенно нескладный был человек. Мягкий такой, знаете, нажмешь, там останется дырка в том месте. Как кисель, я думал. Но он поднимал такие штанги, это уму было непостижимо. Все удивлялись, даже учителя физкультуры удивлялись. Что это за сила, в чем же заключается сила? Он никогда не занимался какими-то приемами и прочее. И не выглядел как атлет. И обладал огромной силой просто. Если он кого-то хватал в объятия, просто все трещало. Как медведь просто был. Совершенно не согласуется с нашим представлением. И сила. И мы видим, что иногда эта сила, она приходит к обычным живым существам, делает удивительные вещи, как одна мать, она вытаскивала ребенка из-под машины. Я показал, что ребенок упал под машину. Она весила, может быть, около чуть больше 50 килограмм, эта женщина. Двумя руками подняла машину спереди. И она посмотрела, ребенок был целым. Вот в таком состоянии откуда эта сила? И некоторые мистики, как Шри Чинмо, они одной рукой поднимают 3 тонны. Что это за сила? Без крика, без воплей, без поясного ремня, знаете. Не рвутся сухожилия там и прочее. Сердце у них потом не останавливается. Нет, какая-то есть другая сила. Еще есть так много энергии, кроме просто этих энергий сжатия мускула, знаете. Такой грубой физической энергии. И есть другая сила, еще выше этой силы. И самая высшая сила, отгадайте, что за сила? Кто скажет, что это за сила, которая может подчинить любое живое существо? Если вы хотите, чтобы кто-то подчинялся вам беспрекословно, просто скажите ему одну вещь. Я тебя люблю. Все. И вы можете обладать этим человеком. Он тут же меняется, знаете, какой-то странный покладистый такой становится. Улыбаться начинает, внимательным становится. Все-все, он ваш становится. Если это искренне. То есть сила любви, да. Прабхупада, когда приехал в Америку, он проповедовал сознание Кришны, любовь к Богу. И потом он смеялся, поскольку люди принимали то, что это трансцендентная любовь к Кришне, да, она проникает в сердце, и очень трудно отказаться от этого. И он сказал, мусульмане, они распространяли с помощью мечей религию, оружия. А христиане, они это использовали иногда, с помощью политики распространялось христианство в многих местах. Но, говорит, я старый человек, пожилой, у меня нет меча и сабли, оружия. Нет денег, чтобы подкупить вас. Почему вы принимаете сознание Кришны? Знаете, почему он это спросил? У него были очень богатые ученики из семи миллионеров. Мой духовный учитель из такой семьи, из семи миллионеров. И он принял саньясу в 21 год. 21 год. Кому-то здесь есть 21 год? Он принял саньясу, полное отречение от мира. И вот уже больше 30 лет он саньясе. Значит, он оставил все эти миллионы, все это наследство, все это оставил ради наставления Шрилы Прабхупады, ради любви к Богу. Поэтому Прабхупада спросил, в чем секрет? Я же вас не заставляю. Я просто воспеваю Хари Кришна, говорю о Кришне. У меня нет денег, чтобы подкупить вас, нет оружия, чтобы пригрозить вам. Но почему вы принимаете сына Кришна так серьезно? Так серьезно принимаете? Вы миллионеры некоторые, вы бросаете все это. Вы всю жизнь посвящаете всему этому. И все смотрели на Прабхупаду и удивлялись, действительно, а почему так происходит? Мы как-то не задумывались, но это же естественно, поскольку это же Прабхупаду не думали. Конечно, мы должны так сделать. А он спросил, а почему? Ответьте. А потому что, говорит, это любовь к Богу. Вы примете ее. И не просто примете, вы примете только ее, а обо всем остальном забудете. И высшее совершенство сознания, и когда есть любовь к Богу, Бог раскрывается перед человеком сам. Потому что говорится, ты не познаешь меня, потому что ты не являешься хозяином-обладателем. Хозяин-обладатель я, Кришна, говорит, мне все принадлежит. Поскольку я обладаю, я это и все и знаю. Какой же я хозяин, если я не знаю, сколько у меня денег в банке? Я плохой хозяин. Кришна не такой хозяин. Он обладает, он и знает все это хорошо. Говорит, эти живые существа мои. Почему? Он их всех знает досконально. В сердце каждого живого существа. Но меня не знает никто. Здесь он говорит об обычных людях. Однако перед преданным он раскрывается сам. Он может проявить свою форму, свой характер. Он может разговаривать. А один преданный достиг совершенства сознания Кришны. И когда он созерцал Кришну, он просто не знал, что делать. Он просто был в шоке. Он чуть сознание не потерял. А Кришна улыбнулся и сказал, почему ты боишься? Я весь в твоей власти. Я попадаю во власть любви. Ты обладаешь любовью, я в твоей власти. Почему ты боишься? Я весь в твоей власти. Я твоя собственность на самом деле. Да? Возлюбленные так думают. Ты мой, а ты моя. Вот Кришна говорит то же самое. Я твой. Закон любви. Таким образом, это путь к познанию. И причем единственный путь к познанию, полного познания. Когда человек познает свои отношения, любовные с Богом. Возлюби Бога, говорится. Высочайшая заповедь. Потом, возлюби ближнего, ты сможешь понять, как это сделать. Любить всех необходимо. Но без Бога это невозможно. Уже пытались создать такое общество интернациональное, где все друг друга любят. Братья, равные и все такое. Просто отнимая деньги у кого-то и раздавая всем поровну. И ничего не произошло. Не достигли такого уровня совершенства любви. Потому что непонятен источник любви. Я могу любить только себе подобного. Означает, что я должен научиться любить Бога на духовном уровне. А одухотворившись, я могу осознать эту любовь к Богу. В материальном теле это трудно с материальными представлениями. Поэтому необходима практика. Эта практика начинается с воспевания имен Бога. Влюбленный человек всегда помнит имя объекта любви. Ему нравится называть это имя, поскольку имя связано с личностью, переносит характер личности, качество личности. И таким образом, это очень важно, воспевать святые имена Бога. Из чистого воспевания рождается эта любовь. Поскольку в Святом имени есть все энергии Бога, можно познать весь мир и самого себя, воспевая просто Святое имя. Все, что необходимо, есть в этой вибрации Святого имени. Харея Кришна, Харея Кришна, 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 Харея Харе, Харея Рама, Харея Рама, 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 Харея Харе. И это невинно приведет к совершенству, к очищению. Мантра, она очищает ум и сердце. Когда она достигает духовной платформы, человек достигает самосознания. То есть это вибрация, проводник в духовный мир. Имя Бога и сам Бог одно и то же. Это проводник в духовный мир. Кто же нас может провести в духовный мир? Только сам хозяин. Или с его санкцией. Как еще иначе? По-другому нельзя войти туда. То есть непосредственно с помощью энергии Бога можно попасть туда. Собственными силами невозможно ворваться туда. Как-то проникнуть туда. Энергия Бога, проводник должен быть. И этот проводник – Святое Имя, которое дает духовный учитель. Поэтому Гуру и Кришна, они являются проводниками в этот духовный мир. Харе Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста? Еще раз вопрос. То есть как быстрее получить любовь к Богу? Можно ли, увеличивая круги, количество повторений святых имен, ускорить этот процесс? Не обязательно. Скорее речь идет о качестве воспевания. Есть минимум, ниже которого нельзя опускать минимум этот. Этот минимум у каждого человека может быть свой. Но для посвящения необходим минимум 16 кругов на четках. Для посвящения. Если человек еще не готовится к посвящению, этот минимум может быть разный. Каждый сам себе определяет, сколько кругов он может повторять и хочет повторять. Это обет личный. Если вы хотите ускорить этот процесс, необходимо сначала улучшить качество повторения. Когда улучшается качество, можно увеличить количество. Но если вы увеличиваете количество и не улучшаете качество, это вряд ли поможет. Ну представьте, если мы просто один раз произносим, повторяем Святое Имя, один раз, чисто, мы видим Кришну лицом к лицу через секунду уже. Даже не 16 кругов, а один раз. Если чисто произносим. Но минимум означает, что эта доза, определенная доза, которая является противоядием в течение дня сопротивляться майи, как лекарство, говорится, 3 раза в день по 2 таблетки. То есть есть какой-то минимум, какая-то доза должна быть, чтобы мы могли обрести этот иммунитет, эту силу, чтобы бороться с болезнью. Также мантра, она также говорится, есть какой-то минимум, и вы будете защищены в течение дня. Если каждый день поддерживаете этот минимум, то эта вакцина работает. Если меньше, то труднее сопротивляться майе. Поэтому, говорится, 16 кругов – это тот самый минимум, когда вы можете сопротивляться всем вещам, любым вещам сопротивляться. Однако, эти 16 кругов нужно научиться повторять качественно. И если вы качественно повторяете мантру, если думаете о качестве, что происходит? Что происходит? Вы хотите увеличить количество автоматически, естественно. Вам хочется повторять постоянно. Даже не на четках можете повторять. 16 кругов на четках, потом вы, если у вас есть вкус, можете повторять в уме. Что бы вы ни делали, говорится, в этом мире, если есть вкус, всегда будете воспевать. То есть качество очень важно. Поэтому не увеличивайте круги, если еще не достаточно внимательно научились слушать Святое Имя. Сейчас, подождите, другие. Что означает чистое воспевание? Есть 3 уровня на самом деле. Чистое – это совершенство. Но есть уровень оскорбительного воспевания. Затем уровень очистительного – есть чистое воспевание. То есть три этапа. И практически все мы начинаем с самой первой ступени, с оскорблений. Есть 10 оскорблений святого имени, и их нужно избегать, учиться избегать. Избегая, когда мы применяем усилия избежать этих оскорблений, мы переходим на стадию очистительного воспевания. Или воспевания с усилиями. Например, человек, который не осознает свои недостатки, он не способен предпринять какие-то усилия, совершать усилия, правда? Ведь усилия может совершить тот, кто знает о своих недостатках. Скажем, я знаю о своей жадности, и тогда я могу предпринять какие-то усилия, чтобы бороться с этой жадностью. А если я не знаю об этом, не вижу врага, как я буду с ним сражаться? Поэтому оскорбительный уровень означает, что я могу не видеть многие вещи, не знать своих недостатков. Мне кажется, что все в порядке, не такой уж я и греховный, в принципе. Ну, что-то есть, но в основном все у меня в порядке, все хорошо. И не такие уж большие усилия у меня будут при воспевании. Но сам процесс воспевания, он покажет нам все эти вещи, свое собственное сердце. Это так же, как бревно из собственного глаза убрать, и мы вдруг видим, о, Боже мой, столько недостатков у меня самого. Я смотрю по сторонам, но у меня у самого нужно навести порядок внутри. И я начинаю заниматься этим, называется очистительный процесс воспевания. То есть воспевая, я пытаюсь избавиться от своей жадности, от других пороков в отношениях с людьми и прочее, прочее. То есть мое качество воспевания, обращения, произнесения имен Бога, оно меняется, несомненно. Это становится более искренний процесс, более глубокий процесс. И чем больше человек совершает такие усилия, тем больше он видит, как сердце действительно очищается и меняется. Он избавляется от их недостатков. Он работает этот процесс. Так его вера увеличивается. Он приобретает этот духовный опыт этих усилий. Она называется анартха-неврити. То есть анартха – это анартхи, какие-то нежелательные вещи, какие-то греховные семена желаний в сердце материальных, они должны быть вычищены. Это эгоистические вещи и прочее. Анартха неврити. Неврити означает нет, все чисто, все, сердце очищено. И вот тогда мы можем перейти на платформу чистого воспевания. Чистое воспевание, оно совершится без усилий. Не нужно никаких усилий. Состояние этого вкуса любви к Богу, это происходит спонтанно. То есть святое имя, оно обладает этой энергией спонтанного привлечения. Как юноша и девушка не влюбляются, не нужны никаких усилий, чтобы думать друг о друге. День и ночь, естественно, они размышляют об этом. Это спонтанное привлечение называется, естественное, природное, скажем. Вот так же душа, она очищается от этого состояния, естественного влечения к Богу. То есть святое имя, оно становится очень привлекательным, оно танцует на языке, оно очищает все чувства, чувства становятся трансцендентными, ум останавливается, то есть йога, самадхи достигается автоматически. Останавливается на качестве Бога, форме Бога, играх Бога, то есть поглощается этим существованием. Это чистое воспевание. И из него рождается уже эта любовь к Богу. Высочайшая любовь к Богу. Према бхакти, то, что называется на санскрите. Према бхакти. Према нельзя объяснить, нет эквивалента на русский язык. Но можно сказать, что это любовь. Можно этим словом объяснить до какой-то степени. Но према вмещает в себя много, много понятий. То есть она рождается из пхав, говорится. Пхава. Пхава – это определенное состояние. Как мы все находимся в каком-то состоянии. Пхава называется. Кто-то чувствует себя женщиной или мужчиной, там тоже можно быть пхавой, рождением, вот это состояние, ощущение себя, представление о себе. Но духовные пхавы – это как выставка картин, знаете, вы ходите, вы получаете так много впечатлений, и вот так все это складывается во что-то единое, затем сгущается, концентрируется, как леденец, который варится гуще, гуще, кристаллизируется, и этот леденец уже, концентрат, према называется. То есть просто как можно изменить свои желания с материального на духовное? Как одухотворить их? Например, какое желание? Желание наслаждаться. Как одухотворить? Наслаждайтесь Кришной. Например, любая девушка хочет красиво одеваться, красиво выглядеть. Это естественно. Она этим может наслаждаться. Какие-то модные одежды и прочие украшения. Но одевайтесь для Кришны. Одевайтесь красиво, наряжайтесь, идите к божествам, танцуйте перед ними. Не перед мужчинами, а перед божествами. Это будет хорошо, это уже будет духовное желание, духовное. Вы думаете, Кришне нравятся красивые девушки? Нравится. Он наслаждается, если ему нравятся красивые люди, умные люди, нравятся ему. Если красивый человек и умный человек служит Кришне, Кришне это нравится. Обычно люди думают, что красоту и богатство нужно использовать для себя. А вот когда мы утрачиваем красоту и богатство, все остальное Богу нужно отнести. И приходят такие старые люди, знаете, уже бедные, они придут, вот, я пришел предаваться тебе, у меня уже больше ничего нет. Это хорошо, но Богу нравится, когда у него есть и красота, и деньги, он тогда предается, это более ценно. Это вообще удивительно даже. И таким образом можно наслаждаться с Кришной. Как в храме Джаганнатхи, там всегда красивые танцовщицы танцуют перед божествами. Они полностью реализуют это свое желание, вот, наслаждаться перед божествами, они духотворяются таким образом. Танцы они могут быть духовными, песни могут быть духовными, одежды могут быть духовными, если мы это делаем для Кришны именно. Проэкспериментируй, оденьтесь красиво, девушки красивые, идите на танцы перед мужчинами, потанцуйте. Что вы чувствуете? Наверное, всем известно это бхава. И сделайте то же самое перед божествами, и сравните это все. И вы увидите, что когда вы делаете перед божествами, очищаетесь от вожделения. Человек очищается от их чувств. Очищается его существование. А если это делать в материальном смысле, то это просто разжигает вожделение. Вожделение есть. Но говорится, что оно должно быть ограничено браком. Если жена танцует перед мужем, это другое дело. Это нормально. Это не оскверняет ее никак. Ее достоинство не лишает. Но в целом культура такова, чтобы женщины заигрывали со всеми мужчинами. Это неправильно. Поэтому культура такова. В ведические времена все мужчины и женщины одевались красиво, в конце дня и шли в храм. И женщины были в одной стороне, мужчины в другой стороне. И танцевали, и пели перед божествами. И так все очищалось. И до сих пор в Индии, если вы приедете, вы увидите, что мужчина и женщина общаются как-то по-другому. Западному человеку это очень непривычно. Если вы что-то у женщины спросите, она будет вам отвечать, не заигрывая с вами. Хотя она уделит внимание, все необходимое, она может ответить, что нужно. Но это совершенно другая культура. Она и будет строить глаза там или что-то такое делать. Здесь же, в западном мире, если она этого не делает, то означает, она не общается, не хочет общаться. Мужчина думает. Игнорирует меня, я не нравлюсь, что ли, что она пренебрегает, но как-то оскорбительно это все выглядит. То есть, если вы с кем-то не заигрываете, то это оскорбление в западном мире. То есть, такова культура вожделения. Здесь, в Казахстане, нет такой уж сильной культуры западной, конечно. Она ближе к востоку. Здесь скромные девушки мы видим. Они вот красивые, скромные. Ну, в крупных городах, конечно, они тоже играют в западный манер чаще всего, но все же эта культура отличается от Запада довольно ощутимо. Этим нам нравится именно вот Казахстан и Средняя Азия, что здесь есть скромность, прием гостей хороший, как бы отношение к гостям, есть какая-то мягкость, чуткость, большая такая глубина внутренняя, вот культура имеется в виду. Россия, она может быть слишком интеллектуальная, слишком замороченная совершенно. То есть там много этого поиска, размышлений, какие-то глубокие, знаете, они любят все это анализировать, могут проникнуть туда-сюда с помощью ума. Но культура более низкая, на самом деле, по поведению, отношений. Поэтому можно использовать, видите, материальные желания. Пожалуйста, ваш вопрос. Почему сейчас не в раю?
Человек вообще осознал, что он как вообще все, что он делает, он уничтожает, допустим, ту же самую землю, где живет, хотя земля рукой, но он это уничтожает. Зачем все это здоровому человеку?
А, хороший вопрос. То есть человеку дается вот эта двойственность добра и зла. Для чего? Чтобы человек мог научиться различать эти вещи. Например, например, вы заходите в какую-то комнату, которая захламлена. Как вы пойдете? Вы пойдете туда, где минимум сопротивления, правда? Есть какая-то возможность, вы туда и пойдете. Это определит ваш путь. Или вы пойдете в горы, вы идете путем наименьшего сопротивления. Или как двигается река, она двигается так же, ручей. Если это есть сопротивление, она свернет и пойдет в другое место. И так она передвигается. И человек двигается так же в жизни. Но каким образом? Где это сопротивление? Там, где есть страдания, это сопротивление. Это указывает на то, что туда идти не нужно. Это указ свыше. Идти не нужно. Видишь ты, страдания увеличиваются. Как Прабхупада указывал, смотрите, вот материальная цивилизация, она так много достигла, но страдания увеличиваются, то не нужно идти. Не нужно путем этим развиваться дальше. Это увеличивает страдания, ядерное оружие уже готово. Это может привести к полному краху всю цивилизацию, всю жизнь людей. Значит, мы должны ориентироваться, можем ориентироваться таким образом. Там, где увеличиваются страдания, означает, что это не наш путь. И там, где мы можем увеличивать счастье и какую-то гармонию, вот это наше, мы должны пойти туда. И вот нужно научиться различать такие вещи. Что увеличивает страдания, что уменьшает страдания. Иногда, чтобы понять это, человеку нужно дойти до ада, чтобы разобраться в этом. Почему? Поскольку человек довольно упорен в своем выборе из-за невежества. Он делает те вещи, которые страдания приходят. И продолжает, и продолжает, и продолжает это делать. Это называется как сумасшествие. То есть, но это выбор самого живого существа. И пока он не научится различать эти вещи, он будет страдать. Необходимо научиться видеть, различать добро, зло. И что же из этого мы выбираем? Вот что важно. Да, есть то и другое. Но почему иногда выбираем зло? Ведь вроде бы никто не хочет этого. А потому что мы путаем, мы еще не различаем. Мы думаем, вот добро, но оказывается зло. Я ошибся, теперь я страдаю, другие страдают. Но я приобретаю опыт, этого не надо делать. Надо быть разумней. И я начинаю читать какие-то книги, священные писания, познавать что-то. И вот он верный путь. Вот туда должен человек сам пойти. То есть жизнь помогает нам прийти к Богу таким образом. Бог устроил этот мир именно для этого, чтобы мы вернулись к Нему. Как блудный сын, картина Рембрандта, может быть, вы видели в Эрмитаже. Это библейская история, сын покидает отца, но потом возвращается. На изорванный весь, нищий и так далее, несчастный, возвращается к богатому отцу, и отец, конечно же, принимает сына. Такая очень история. Трогательная. Сцена очень трогательная. Что отец, он примет сына, все равно он примет сына. Что бы он там ни натворил, он остается сыном у него. Он простит ему все. Так говорят христиане. Думайте так о Боге, вот так благоприятно. Но чтобы вернуться к отцу, ему часто нужно пройти через какие-то страдания, чтобы оценить, что хорошо, что плохо. Поэтому, в принципе, это разумный подход. Например, вы воспитываете ребенка, вот когда вы станете родителем или вы имеете своих, конечно, родителей, вы знаете, как родители наказывают детей. И маленький ребенок думает, почему так все устроено, почему отец иногда наказывает меня, почему не причиняет мне боль. Но он учит таким образом. Недовольство родителей указывает, это плохо. Он не понимает, поэтому другой возможности нет. Смотреть на родителя, гнев я вызываю этим поступком. Он боится сначала, а потом осознает, почему это плохо. И это процесс воспитания, он даже применяется в семье. Вот отец может наказать ребенка, имеет право это сделать, поскольку это его ребенок, несет за него ответственность, и мы также дети Бога, и Бог чувствует ответственность за нас, и Он также может создать такую систему наказания, если мы поступаем неправильно для нашего блага. И позже, когда мы духовно созреем выше, мы сможем оценить, что все это было очень справедливо, что со мной случалось в жизни, все это мне привело именно вот к совершенству, к этой практике, к этому результату. Если бы не было тех страданий, каких-то тех проблем, я бы не научился ничему. Ведь жизнь прожить не поле перейти. И когда человек проживает жизнь и преодолевает много препятствий, как бы он проживает много даже страданий и остается человеком, сохраняет свои качества, вот это настоящая цена жизни. Может быть, вы читали, как закалялась сталь? Ну, раньше мы читали такую книгу, поскольку изучали в школах ее, про одного революционера, человека, который буквально жил сверхъестественной жизнью, То есть нагрузка была сверхъестественная, его борьба вот против контрреволюции, строительства коммунизма, знаете, он жизнь отдал. В какие-то там 20 с лишним лет он уже был инвалидом полностью, и он оставил тело. И он написал о себе эту книгу, «Как закалилась сталь», назвал себя другим именем и прочее. И люди читали эту книгу, знаете, это их трогало, сердца просто. Потому что он пережил все это, прошел через такие трудности, чтобы достичь цели. И его называли человеком с большой буквы, стали фильмы на эту тему. И это всем это нравилось на самом деле. То есть это отражение, мы называем какой-то материальный пример. Как человек посвящает свою жизнь, несмотря на трудности, какой-то цели. И когда он проходит через трудности, тогда и проявляется его истинная природа. Как поет Высоцкий, если ты не знаешь, кто перед тобой, друг или не друг, кто это, друг или враг, или непонятно что, возьми его в горы с собой. В одной связке пусть с тобой пойдет, там ты узнаешь, кто это на самом деле. В трудностях ты увидишь, насколько это человек, что это за человек. То есть в беде испытывается все. То есть с этой точки зрения мы видим, что жизнь закаляет человека. Если мы правильно так направлены, мы видим, что все эти трудности сделают из нас настоящих людей. Я согласен, мы задумываемся над этим каждый день практически, обсуждаем эти темы. Да, но если вы осознаете это, вот что важно. Большинство людей не осознают этих вещей, поэтому они идут определенным путем. Бог определит их путь, то есть Он знает, как их привести рано или поздно, не в этой жизни, в следующей жизни. Они могут попасть в цикл самсары и прочее, мы не знаем, куда они там затеряются потом. Но если, например, вы осознаете, это уже обладает какой-то ценностью, имеет какую-то ценность. Это означает, что вы можете увеличить добродетель в этом обществе. Вот что важно. То есть важно даже сейчас не общество в целом, а индивидуально каждый человек. Даже если один найдется, чистый преданный, это будет очень-очень важно. Одно солнце, но более важно, чем все звезды. Так много света дает. Если вы станете таким человеком, вы станете более важным, чем все эти миллионы людей, вы можете принести огромное благо всем людям. Если вы задумаетесь в этом направлении и встанете на этот путь, совершенство, достигните совершенства, тогда вы сможете помочь многим людям. Сейчас вы видите недостатки и спрашиваете, зачем, почему. Но вы еще сможете изменить что-то, если вы станете совершенным человеком. Нет. Человек должен служить Богу. Если вы станете совершенным, вы поможете людям стать слугами Бога. Вам не будет интересно, чтобы вам поклонялся кто-то. Нет, у вас не будет таких вкусов, вы будете чисты. Или вы станете прозрачной средой для людей. Подобно тому, как Христос говорил, через меня, как через дверь. Он не был господин, говорит, я пришел послужить вам. Но поскольку он знал Бога, он мог быть представителем Бога. Как прозрачная среда, говорится, через которую вы можете видеть, как через очки мы лучше видим. Вот вы можете стать таким человеком, который может давать такие знания глубокие. И люди, конечно, вас будут уважать некоторые, многие, но некоторые будут и ненавидеть, поскольку вы будете говорить о Боге. И не все люди, они хотят Бога, многие атеисты. Например, Иисуса распяли. Поэтому не то, что так легко быть кумиром таким. Нет, тогда нужно быть готовым на какие-то жертвы, действительно. Это не так, что просто мы будем наслаждаться потом всю жизнь. Нет, это великое служение должно быть. Это труд.
Служу Богу, но как сказать, не хочу слишком сказать, но жена, которая была последняя жена. Я не хочу людей так сказать. Ну, если, допустим, я хочу поправить, то если, допустим, я напал, вы уже понимали, я сам уже покажу с этого стараюсь. Ну, говоря, слава себе за это. То есть, я не хочу рождаться в следующий раз. Здесь опять страдания и так далее. Так это.
Это нужно оценить мне? Ну, продолжайте практику. Я понимаю вас, ваши чувства.
Мы можем завтра об этом подробно поговорить на лекции. Угу. Это большая тема, о чем вы спрашиваете. Можем завтра в лекции сказать об этом более подробно. Что же такое эти оскорбления? Что они себе представляют? Сейчас мы немного попоем.